добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1:04 с копеечками. Мы с огромным удовольствием вас всех приветствуем. Надеемся, что большую часть в прямом эфире, но кому-то передаем привет из записи, конечно же, традиционно. У нас дядя Коля Котов за звукорежиссерским пультом. У микрофонов, ну, прежде всего, наверное, нужно назвать все-таки постоянных ведущих этой программы. Это Михаил Кузичев или дядя Миша.
А также Владимир Ильинский или дядя Володя.
Ну и теперь остается, прежде чем мы представим первого докладчика сегодняшнего, напомнить номер для смс-сообщений. Значит, если у вас будет желание, какие-то вопросы, мысли, пожалуйста, высказывайтесь. Можно слать через интернет сообщение или на наш смс. То есть смс на наш номер. Плюс 7985 и затем 970-45-45. У нас обширнейшая сегодня программа. Два первых часа у нас будет докладывать Джуд Викторовна. Продолжение темы. Кросби, Стилс, Нэш энд Янг, да?
Я именно, прав? Именно так.
Вот, затем в третьем часе мы вспомним Дэвида Боуи. Есть повод, он печальный, но все-таки отталкиваемся от него. И, наконец, в четвертом часе мы будем мы заглянем в кунсткамеру. Сегодня, к сожалению, не будет вот беспредела. Ну, в общем,
таким образом, будет фактически сколько? 240 минут классики рока, да?
Ну, все-таки отнесем кунсткамеру не к классике, хотя, в общем, это тесно связано. Ну, все, наверное, все как бы вводные слова сказаны. Предоставим слово Джуд Викторовне.
Давненько ее у нас не было.
Да, действительно, давненько.
Вот практически.
Нет, полгода.
В том году я достаточно часто появлялась в эфире и по поводу 8 марта, и по поводу 1 апреля, и даже по поводу группы Crosby, Stills & Nash. Собственно, мы с вами в прошлый раз остановились на 77-м годе, когда CSN выпустили свой второй, как ни странно, за, в общем-то, уже немало лет своего существования совместный альбом, который так и назывался CSN. Съездили весьма успешно с коммерческой и с точки зрения оценки критикой и публикой турне. И, в общем-то, на тот момент у них все было достаточно хорошо. Но, как мы уже выяснили на протяжении двух предыдущих эфиров, долго, хорошо у группы CSN никогда не бывает. Потому что, как говорил в частности, Дэвид Кросби, у нас очень короткий период полураспада. То есть не успеют они собраться вместе и притереться друг к другу, как тут же начинается взаимное отталкивание. Слишком так разные и сильные личности.
Прямо занимательная физика.
Да, безусловно. И физика, и химия. Там была речь про жонглирование бутылками с нитроглицерином, в частности.
А вот это тоже опасно.
Безусловно. Я, по-моему, уже цитировала того же Кросби, который говорил, что когда к ним присоединяется Янг, это все равно, что жонглировать с бутылками с нитроглицерином. Все прекрасно получается, пока вы не роните одну из них. Тут же происходит взрыв, и все разлетается на мелкие клочки в самые отдаленные уголки Вселенной. Ну, на этот раз они справились с полураспадом без Янга, поскольку во время турне начались трения между Стилзом и Кросби, и попытка записать новый альбом, который состоялся в 78 году, им не удалась. И вещей хороших, по большому счету, не было, и взаимные отношения были на тот момент достаточно напряженные. Чтобы успеть послушать как можно больше музыки, мы в этот раз не будем четко следовать хронологии. Иногда будем забегать вперед. Поэтому я предлагаю сейчас послушать вещь под очень характерным названием «Thousand Roads», то бишь буквально «Тысяча дорог». Это вещь сольника Дэвида Кросби 1993 года, который так и называется «Thousand Roads». Ее название очень характерно для того, о чем сегодня пойдет речь сегодня в нынешнем эфире, потому что действительно охватить практически необъятное приходится пытаться. За эти три десятилетия, о которых мы сегодня будем говорить, Кросби, Стилс, Нэш и примыкавший к ним Янг действительно ходили тысячу самых разных дорог, прежде всего музыкальных, в самых разных направлениях. И вот давайте познакомимся с одной из них, с этой самой композицией Кросби. Well, I used to walk around with my eyes on fire. Mm-hmm.
my eyes on fire. My nerves real close to my skin. Had it filled full of questions, a brand on my cheek. We would skate where the ice got thin. Smoke blowing down from a cabin on a hillside. Smoke blowing down in the street. Some kind of sweet smell, this good, bad, dry. Story unfolding at my feet. There's an edge to the twist of acrobat in the air. There's an edge to the twist of the night. Hear the heart out of darkness hovering there, just around the corner from light. I have no answer. I got no passenger path set you free. Besides, I wouldn't know where you wanna go, and it's probably not the same place to be. In a minute, if you try, and it's probably enough that I was laughing today, looking this close in your eyes. I said there was a thousand roads up this mountain.
Гитаре здесь играет Энди Фэйвэлла Лоу, а на акустической Берни Лидон. Во время одного из первых исполнений этой вещи Кросби говорил: это одна из тех вещей, которые можно назвать Кросби, что за чертовщина творится в твоей голове. Но если бы вы прожили мою жизнь, у вас бы было полно таких песен. Знаете, я ничего не могу с этим поделать.
Давай бегом. Первые вот сообщения.
Народ пришли, с нами, да? Это приятно.
Дмитрий О, Вик из Лос-Анджелеса, Рокси из Брянска, мой тезка Владимир, сержант Пеппер, это Мария, Игорь из Ставрополя, Снежана из Тамбова, из Вологды привет. Подпись я не очень угадываю.
Яр.
Яр или Яар, не знаю. Константин из Самары, Аня, СМС приходит, так что все проходит. Андрей из Екатеринбурга, слушаю вашу передачу уже более 10 лет, ни разу вам не писал, так как в основном служил в записи. Но сейчас поменял работу, есть возможность слушать в прямом эфире. Спасибо за передачу.
Ну, мы надеемся, что, как и всякая перемена, перемена работы была к лучшему все-таки.
Ну, надо надеяться. Мэри передает привет частности, Людвиг Турнцев.
Рады слышать, Мария.
Да. Тарас Сетарчук тут дважды успел написать. Тарас, еще одно такое сообщение, и слетите отсюда, сами понимаете, куда. Не надо хамить.
Ты какой-то терпеливый, отец Володь. Я восхищен просто.
Не надо быть старше своих бабушек и дедушек. Это вот он так считает. Все-таки какой-то смысл заложить, не очень понимаю, это не нам, видимо. Так.
Эдуард из Казани, рады слышать. Да, пишет, да, что группа CSN одна из самых моих любимых, поэтому рассказ слушают с большим интересом.
Викторовна, тут тебе вот вопрос от Будапешта. Он говорит, а все-таки кто вам ближе всего из этого коллектива, если их рассматривать в отдельности? Я так понимаю, явного фаворита нет, хотя в комментариях к эфиру было высказано мнение, что Янга вы недолюбливаете. Так ли это?
Да, на самом деле, недолюбливать Янга — это все равно, что недолюбливать туманность Андромеды или какое-то еще природное явление. Янг настолько даже не самодостаточное, как бы явление совершенно самостоятельное. Он как кот, который ходит сам по себе. И тот же самый Дэвид Кросби сравнивал его, говорил, что Янг — это все равно, практически, можно сказать, моими словами, приятно совпасть в мнениях с таким человеком, что это, по сути, природная стихия. Иметь его в своей группе, иметь, играть с ним в одной группе — это все равно, что иметь в своей группе ветер или океан. Поэтому я никак не могу сказать, что я недолюбливаю Янга, просто из тех цитат и каких-то комментариев, которые я приводила в предыдущих эфирах, можно, при этом, насколько я понимаю, в основном это были цитаты из тех же музыкантов, которые, о которых сегодня идет речь, можно было сделать вывод, что у них у самих неоднозначное отношение к творческому сотрудничеству с Нилом.
Но тебе-то проще.
Безусловно. Но если они, по сути, до сих пор периодически с ним пересекаются, иногда принимают участие в совместных концертах, не далее, как достаточно давно уже, сейчас можно сказать, но все-таки в 2006 году у них был совместный тур, который мы затронем, я надеюсь, в конце этого эфира, то если они продолжают мириться друг с другом, то значит, оно того стоит. А говорить, если о моих личных фаворитах, если можно так сказать, то Кросби меня восхищает, помимо своих музыкальных дарований, своей жизнестойкостью, очень своеобразным умом, а, знаешь, просто удивительное человеческое существо, которое готово мириться и терпеть того же Кросби на протяжении, сколько уже там, почти 50 лет, что они знакомы.
Вот как? Ну, про Стилза остается только...
Стилза замечательный чувак, крепкий как скала, изумительный гитарист, который до сих пор говорит, что он продолжает учиться. Что, например, акустическое турне 92-го года, в которое они съездили с СН, было очень полезно для него. К тому моменту человека уже 20 лет называли одним из лучших гитаристов, в принципе, существующих на планете. Он говорил, что ему было очень полезно, что он точил свою технику и многому научился, и продолжает говорить и практиковать такие вещи до сих пор.
Класс. Вот это заслуживает уважение только.
Так, там подключился Николай с улицы Усиевича. Я вытащил из черного списка Ирину и Антона из Одинцова. Почему-то, как они там оказались, я не очень понимаю.
Зато да, насчет Антона особенно интересно.
Зато Тарасу скажу, прощайте, дорогой друг.
Круговорот какой-то.
Да, то есть все как бы да, то есть закон сообщающихся сосудов. Там мы кого-то оттуда вытащили, а кого-то туда отправили. Да.
Где-то прибыло.
Никто вас не заставляет мучиться здесь. Мучитесь в черном списке.
Мы продолжаем не мучиться в прямом эфире. В конце 70-х Нэш предпринял попытку записать очередной совместный альбом с Кросби, с которым они всегда были особенно близки. Но когда они с ним встретились, оказалось, что эта близость уже, в общем-то, во многом осталась в прошлом. Дело было в том, что Кросби все глубже и глубже погружался, можно сказать, в пучину, из которой очень мало кому удавалось вынырнуть. Потому что он злоупотреблял таким количеством и качеством химических веществ и делал это настолько немилосердным по отношению к собственному здоровью образом, что абсолютно непонятно на самом деле, и он сам сейчас этому искренне удивляется, как ему в конечном итоге, забегая вперед, удалось со всей этой ситуацией справиться. Потому что когда, как я сейчас сказала, Нэш попытался с ним записать совместный альбом, он сразу понял, что из этого ничего не выйдет, потому что он то засыпал, то пропадал, голос его был никаким абсолютно, и ему пришлось вместо этого переключиться на другие проекты, и, на удивление, он нашел легко общий язык со Стилзом, с которым они раньше были достаточно далеки всегда, потому что образовывалось, когда бы их было четверо в группе, своеобразный такой на пары они делились по взаимопониманию. Кросби со Снэшем, а у Стилза был союзником Янг. Тут оказалось, что Стилз с Нэшем очень даже хорошо работают вместе. Они написали немалое количество материала и в 80-м году принесли его на свою студию «Атлантик». Но «Атлантик» сказал: «Не, нам не нужен альбом Стилза и Нэша. Нам нужен к Рождеству новый альбом CSN». Это было тяжелым ударом, надо сказать, для Грэма и Стивена, потому что они слабо себе представляли, что они могут сделать, как они могут вытащить Дэвида, тем более к тому моменту уже предпринимались неоднократно попытки заставить его, уговорить его, внушить его что-то сделать с собой и пройти какое-то лечение. Но, как известно, пока человек сам не дойдет до какой-то точки и сам не созреет, он с этим ничего поделать нельзя. Но, по сути, студия поставила их перед невозможностью, перед отсутствием выбора. Им был предъявлен ультиматум, так что им пришлось даже какое-то время записываться за свои собственные деньги, не на тот аванс, который обычно под это дело выделял «Атлантик». И в конечном итоге им удалось извлечь Кросби из его полнебытия, и он даже принес с собой две песни. Но сложилась такая ситуация, что к тому моменту уже были записаны многие вокальные партии, в частности, с Тимоти Б. Шмидтом и ни с кем иным, как с Артом Гарфанкелом.
Вот как?
Арт Гарфанкел принимал участие в двух песнях на том альбоме, который в конечном итоге получился из этих сессий. Но сейчас мы послушаем композицию, которую Арт не поет, на которой поют Кросби, Стилз и Нэш. Как говорил Нэш, мы все-таки всунули голос Кросби куда смогли. Но, на мой вкус, вокал от этого стал местами звучать уж несколько совсем многослойный, можно сказать, густо. Но обойтись без этого было нельзя, потому что Кросби отказался стирать те партии, которые вместо него записали другие вокалисты. Он сказал, что это нечестно. На это его ясности, его сознания все-таки хватило. Сейчас мы послушаем композицию «Wasted on the Way».
There's so much time to make up everywhere you turn. Time we have wasted on the way. So much water moving underneath the bridge. Let the water come and carry us away. Answers. Did you envy all the dancers who had all the nerve? Look around you now. You must go for what you wanted. Look at all my friends who didn't got what they deserved. So much time to make up everywhere you turn. Time we have wasted on the way. So much water.
на самом деле эта вещь звучит гораздо оптимистичнее, чем на тот момент чувствовали себя Стилс и Нэш, так уж точно. И говорится в ней о том, что, в общем-то, настало время, когда можно наверстать упущенное, сделать то, чего ты не сделал, загладить какие-то ошибки и так далее. Получалось, что это как бы вещь заглядывала в будущее, то, чем они, можно сказать, занялись через несколько лет.
Ну, обозначить, как бы, это же половина дела. Мне вообще нравится, кстати, как это звучит.
Нет, она звучит хорошо, может быть, как я сказала, немножко перенасыщенно именно вокалом сам альбом в нескольких, во всяком случае, вещах. Тем более, что его записывали долго, учитывая, сколько времени выковыривали Кросби из разных состояний и уговаривали его, и записывали с ним. В обиходе группа называет его, называла, во всяком случае, тогда либо альбом, который отказался умирать, потому что его то пыталась похоронить компания «Атлантик», то они сами хотели его отложить, но не смогли себе этого позволить просто с финансовой точки зрения. А Стилс, который известен своей любовью к национальным американским видам спорта, называл его «два супербоула», потому что успели сыграть два супербоула, пока они начали и закончили этот альбом, который получил название «Daylight Again».
Ну, вообще, я хочу тебе сказать, что если сравнивать, я уже Виктор не говорил, с тем, что примерно в то же самое время, чуть-чуть попозже записали «Hollies» с тем же нашим, ну, то есть это просто божий дар, даже если не сравнивать. Вот что главное.
Ну, в том-то дело, что с «Hollies» Нэш записывался ради желания вернуться к старой дружбе, к своим отношениям с Кларком и к, просто к ощущению того, что он у себя дома и на месте. И нет такого прессинга, кстати, как когда он был в CSN, прессинга как на одного из лидеров, ведущих. Он должен был всех собирать, строить, заниматься продюсированием, в частности, и так далее.
В общем, расслабился.
Да, он вернулся, можно сказать, в прошлое. С точки зрения эмоциональной, вполне успешно. С точки зрения музыкальной, это уже другой вопрос.
Ну, главное, чтобы людям было хорошо, в конце концов.
Так, а нам написали тем временем Екатерина из Москвы. Тебе, Люда Викторовна, благодарности. Константин из Самары. Алевтина Тарасова. Любовь Николаевна из Барнаула. Антонина из Петербурга. Дошло сообщение, так что все в полном порядке. Кирюша появился у нас.
Рады всех слышать.
Ну, я просто не повторяю тех, кто уже, кого мы зачитали. Благодарность приходит и от Ани, и от Снежаны.
Да, давайте мы других. Будем слово Джуд Викторовне давать, чтобы побольше она успела поставить музыки и сказать.
Ну да, давайте мы еще одну вещь с этого же альбома «Daylight Again» послушаем. Она имеет достаточно длинную историю. Восходит она к тому, что Стилс имел обыкновение просто проговаривать, наигрывая на гитаре во время концертов. Он рассказывал всякие истории и высказывал свои мысли по поводу событий гражданской войны в Америке. Наверное, если внимательно слушали предыдущие эфиры про CSN, вы помните, что, например, свою группу «Манасса» в 70-е годы он назвал не случайно так, а по месту одного из первых сражений гражданской войны. Вообще, эта тема его всегда интересовала и волновала. И в конечном итоге его уговорили все эти, ну, не все эти, естественно, некоторые из этих мыслей все-таки превратить в связанный текст художественный и оформить музыку. И к этой вещи под названием «Daylight Again» естественным образом приклеился кусочек под названием «Find the Cost of Freedom», что означает «Найди цену свободы», который был выпущен как би-сайд сингла «Ohio» еще в далеком, уже тогда далеком, 1970 году. Вещь эту они начали практически вот уже в цельном виде «Daylight Again» и «Find the Cost of Freedom» играть на концертах практически сразу же, как они ее выпустили, продолжают играть, ну, по сути, можно сказать, до сих пор. Это как раз одна из тех вещей, на которых записывался Арт Гарфанкел. Как говорил в интервью Стилс, Арт был ужасно рад, когда мы позвали его принять участие в записи этой композиции, потому что обычно его приглашают для того, чтобы он улучшил, мягко говоря, плохую песню. А тут оказалось, что его пригласили, чтобы сделать еще лучше песню хорошую. И опять же, Кросби, когда послушал запись с Артом, Он сказал, что... И ему сказали, ну вот видишь, Арт как раз заполнил те промежутки в вокальных гармониях, которые обычно занимаешь ты, поэтому давай все-таки извинимся и сотрем его партию. Но Кросби сказал, вы что, с ума сошли? И я лучше добавлю еще одну партию. И со своим изумительным умением вписываться, причем не лишним, он это сделал. Так давайте слушать «Daylight Again».
Ну, прям как будто и не было всех этих лет. Ты даже не поверишь, что 80-й год на улице.
Все как-то очень хорошо все пошло. Вот Антон Изденцов, как же пишет, здорово. Люба тоже оценивает. Александр из Смоленской области. Джуд Викторовна, ты сегодня просто зажигаешь.
Стараюсь.
Кирюша отвечает, да, получилась яичница, отвечая на ваш вопрос. Вот именно на том альбоме. Какая-то недожаренная, к тому же.
Главное, что вы поняли.
Вы поняли, да.
Нет, это важно.
Сравнение это было. Нет, ну, на самом деле, просто ужаснейший совершенно альбом.
Прям даже хочется послушать, если честно. Я люблю ужаснейшее.
Скрытая реклама. What Goes Around он называется. То есть, собрался классический состав Холлис ради того, чтобы записать какой-то альбом, в котором просто не слышно никакой группы. То есть, это могла быть абсолютно любая группа.
А это хуже или лучше альбома с каверами Дилана? На Дилана.
Нет, Дилан хотя бы там человеческие звуки есть, там духовые какие-то, и вокал узнаваемый. А там...
На этой высокой ноте мы прервемся сейчас на 2 минуты.
38 миллионов тонн накопано сахарной свеклы, овощей.
10 миллионов тонн производства скота и птицы. Ой.
Это то, о чем мы не успеваем рассказать.
Только самое важное. Дневной разворот с Алексеем Нарышкиным и Алексеем Соломиным. В среду после обеда с 14 до 17 часов.
Ну, про овощи бы можно было.
Нет.
В эту среду в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит политик Владимир Рыжков. Эфир ведет Ольга Бычкова. «Особое мнение» в среду после 19 часов.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Секундомер взяла, свисток взяла, Бейсбольная бита. Возьму на всякий случай.
Программа «Клинч». По средам после 20 часов. Аргументированный спор под чутким руководством Татьяны Фельгенгауэр. Мнение, доводы и жесткий хронометраж.
Кто выиграет в дискуссии, решать вам. Каждую среду в программе «Клинч». «Клинч».
В эту среду в программе «48 минут» в центре внимания мэр Кёльна Генриетта Реккер. Гость передачи – журналист Der Freitag Ульрих Хайден. Эфир ведет Алексей Нарышкин. 48 минут в среду после 22 часов. В эту среду после 23 часов в гостях у программы «Винил» экс-солист групп «Форум» и «Электроклуб» Виктор Салтыков. Не пропустите!
«Эхо Москвы». Живой эфир.
Мы снова здесь, мы снова с вами, и мы слушаем Crosby, Stills и Nash. Пока еще.
Да. Сейчас мы будем по большей мере... Янг бродит, он еще к нам присоединится в перспективе. Сейчас мы будем не столько слушать Кросби, сколько слушать о Кросби, потому что его «Одиссея» в 80-х-90-х годах, это, конечно, история совершенно эпическая, местами трагическая, местами фантасмагорическая, местами очень-очень поучительная, потому что о людях с подобной судьбой обычно рассказывают в двух случаях. Если они очень быстро довели себя... так или иначе, до определенного конца, и остались такой яркой кометой, сверкнувшей на небосклоне, запавшей нам в памяти в душу. Либо они достаточно быстро взяли себя в руки и благополучно вылечились, взбодрились и остаются с нами. Дэвид Кросби продолжал упорствовать в своих попытках отправить себя на тот свет, ну, наверное, лет 15. При этом он продолжал записываться, писать местами очень даже хорошие песни. Хотя работать с ним периодически уже в 80-х годах, в начале 80-х, как я сказала, стало уже почти невозможно, как минимум очень сложно. И если мы сейчас бы начали перечислять все то, что с ним приключалось в 82-м, 83-м, вплоть до 85-го года, это был бесконечный список, когда его арестовывали, за что его арестовывали, а по какой причине удачно осуществлялась апелляция, сколько раз он пытался записаться в какую-то клинику, и почему в каждом конкретном случае это завершалось... как минимум, неудачей. В конечном итоге ключевым моментом был его арест в 82-м году апреля в Техасе, в Далласе, когда полиция обыскала гримерку ночного клуба, где он выступал. Говорилось, что это была стандартная инспекция на предмет соблюдения антиалкогольного законодательства, или алкогольного, вернее, законодательства, поскольку в Техасе до сих пор существует еще со времен «Фронтира» правило, закон, запрещающий приносить заряженное оружие в помещение, где продается алкоголь. Видимо, на основании давнишних еще инцидентов во всяких ковбойских салонах. И, собственно, это правило Кросби и нарушил. У него были обнаружены наркотики, и был обнаружен заряженный пистолет. А по законам Техаса это серьезное преступление, тяжкое уголовное преступление. И, в общем-то, в конечном итоге оно его после нескольких апелляций и... повторных нарушений подобного рода, оно его все-таки догнало. И в 83-м году ему был выписан приговор на 5 лет с отсрочкой на том условии, если он все-таки возьмет себя в руки и пройдет курс лечения. Ничего хорошего из этого не вышло. Я эту эпопею в подробностях пересказывать не буду, потому что эпизоды там были крайне печальные и мрачные, вплоть до того, что его подруга и нынешняя жена, которая тоже катилась с ним по этой самой плоскости, в один прекрасный момент, когда это совсем приплохело, ее Роуди привел в какую-то больницу, девушка на... в регистратуре сказала: «Ой, как хорошо иметь такого заботливого сына». При том, что ему тогда на тот момент было там 30, а ей 34 или 36 лет. Ну, можно себе представить, до какой, до чего себя люди довели. И в конечном итоге Кросби распродавал все, что у него было. Он продал практически все, закончил он продажей рояля, пытаясь убежать от своей судьбы. И в конце концов, в декабре 85-го года он понял, что от судьбы не убежишь. Он достиг все-таки самого конечного дна, уже от которого можно было либо на нем лечь и остаться там навсегда, либо оттолкнуться. И он оттолкнулся от него. Он пошел, сдался ФБРовцам. Причем был, находился в таком состоянии, что ушел и сдался без ботинок, потому что, как он говорил, боялся, что вот эта вот решимость продлится недолго. У него не было времени просто шнурки даже завязать. Давайте сейчас послушаем вещь, которая, можно сказать, тематически подходит под то, о чем мы говорим. Хотя, конечно, в ней поется не о печалях и проблемах Кросби, а скорее о утрате чувств и потере любви. Но название ее подходящее. Называется она «Haven't We Lost Enough». Это песня Стивена Стилза, написанная им в соавторстве с Кевином Кронином из группы R.E.O. Speedwagon, которая вышла на альбоме 90-го года Кросби, Стилз и Нэш, Live It Up.
After we've gone, so I'm starting all over with a tear in my eye. I just never thought you'd disappear. In the night, your image rises, close behind comes a pain. I hope I'm dreaming, 'cause it hurts so bad when I reach out for you. I'm alone in some, I just never thought you'd disappear. I still love you like a child. Wasn't I good enough? Time heals all, so they say, I don't know. Sometimes nothing is clear. Maybe someday I'll understand, but I know for a start there's a place in my heart that is yours and it won't disappear. I still love you like a child. Wasn't I good enough? I still want you. Drives me wild. Haven't we had it rough? Child, wasn't I good enough? I still want you. Drives me wild. Haven't we had it rough? Haven't we lost enough?
Не хватит ли нам уже терять? Не слишком, недостаточно ли мы уже потеряли, называется эта вещь.
Нравятся мне такие вещи, в которых немного всего, и все как бы как на ладони, и можно слышать, как замечательно все и поют, и тот, кто играет, играет. И все очень как бы.
Благо, те, кто поет, и те, кто играет, очень хорошо умеют это делать к месту и вовремя. Этим все СМ всегда отличались. Ну так вернемся к Кросби, который угодил в знаменитую техасскую тюрьму строгого режима Хансвиль. В одной из своих автобиографий, у него их две, обе очень увлекательные, можно узнать очень много о пенитенциарной системе Соединенных Штатов и, в частности, Техаса, о его времяпровождении там. Естественно, он не имел никаких привилегий, он был обычным заключенным, абсолютно таким же, как и все. Им даже пришлось пройти прослушивание, чтобы попасть в музыкальную группу, которая там в порядке времяпровождения первого испытания собиралась раз или два в неделю.
Занятно.
Да. Работал...
Все были профессионалы?
Абсолютно. Нет. На самом деле, до того, как туда прибыл Кросби, желающих играть в этой группе было не очень много. Но как только прошел слух, что среди заключенных находится такой человек, выстроилась целая очередь.
Ну вот это вот, прости, пожалуйста, я немножко сейчас в сторону, но я все равно не понимаю, почему вот некоторые люди, такие как Оззи Осборн, Эрик Клэптон, они сдаются в лечебное учреждение, а Дэвид Кросби сдается в уголовное исправительное?
Кросби сдавался в лечебное заведение как минимум 6 раз, но ни разу не смог завершить курса. А условием его не заключения в тюрьме было то, что он пройдет курс полностью.
Ага.
И поскольку он это условие не выполнил и периодически попадался все на том же самом, на различных правонарушениях, на дороге, в частности, в соответствующем состоянии и так далее, то в конечном итоге он все-таки угодил в тюрьму. Ну, опять же, естественно, из него хотели сделать пример. И по большому счету, на самом деле, очень хорошо, что сделали, потому что если бы он тогда не угодил в тюрьму, скорее всего, мы бы сейчас... Эфир бы наш был бы короче намного. И Кросби в нем вот после этого... В середине 80-х уже как музыкант совершенно точно не присутствовал. 100%. Да. Короче говоря, читать нужно подробно и очень увлекательно про пребывание Кросби в тюрьме. На самом деле веселого там мало, но он умудрялся найти и там вещи уже потом, когда оттуда вышел и написал об этом. Достаточно занятное. Про то, как он работал на матрасной фабрике, измеряя и разрезая ткань. И про то, как механики, которые следили за работой машины этой самой фабрики, приняли его в свою компанию, когда выяснилось, что он тоже умеет скрывать замки. Когда-то ему кто-то из приятелей показал, как скрывать достаточно простые замочки. И ему показали, ну, думаю, что хиппи волосатый, хотя и уже стриженный в тюрьме, само собой разумеется, он что он может. И подсунули ему замок. Прям покажи, если умеешь. И он говорит, на мое счастье, это был один из тех двух видов замков, которые я насобачился вскрывать. Я его вскрыл, сказали, о, ты наш человек, будешь с нами.
Какие таланты пропали, оказывается.
Ну, не то чтобы пропали. К счастью, он больше развил другие таланты. Давайте снова вернемся к музыке. Мы сейчас продолжаем слушать вещи с альбома «Live It Up» 90-го года. Это очень интересная композиция, которая называется «After the Dolphin», буквально «После дельфина». Но морские млекопитающие здесь совершенно ни при чем. Речь идет о пабе «Дельфин», который во время Первой мировой войны разбомбил немецкий цепелин. Это был чуть ли не первый пример вот такой вот смерти на расстоянии, принесенный, когда ты не видишь, ты просто гибнешь, сам не зная, как, от чего и почему, не говоря уже о том, что это была смерть гражданских. Давайте мы сейчас ее послушаем. After the Dolphin.
This is London. Here is the news. 7 people were killed last night when an enemy aircraft dropped a large bomb on the Dolphin. Public house in the east end of London. There was mass confusion at the site and dozens of people fled from the scene of the bombing. A spokesman for the Foreign Office said that this marks the first time that civilians have been killed by aerial warfare of this kind and proposed to launch an official complaint.
Dolphins are beer flowed like wine. instead of to our enemy. And we pray that he may guide us to use it in his ways and for his purposes.
A fuming column of 9 miles in the sky, blinding light stronger than the sun. The Bikini Atoll, where 200 warships have been anchored, 140 planes, 200 ghosts, 200 tanks, 4,000 wrecks.
Начинается вещь с записи, с радиосообщения о нападении Цепелина и судьбе Пабло Дельфин. Заканчивается речью президента Гарри Трумана, который объявляет об атомной бомбардировке Японии. Слова там есть такие: «Слепленные честью, они сражались лицом к лицу, а теперь люди без лиц обрушивают огонь с небес». Когда убиваешь с расстояния, кого винить? Есть ли кого винить? Армия и война никогда не будут прежними. Вот такая весьма, можно сказать, в духе CSN вещь, потому что никогда они не были в стороне от серьезных тем.
Ну, антивоенные.
И находили художественные способы для их выражения. В общем, они никогда не занимались простыми агитками, как некоторые другие граждане, которых иногда вот поразит что-то, они быстренько что-нибудь напишут: «Нет войне, да здравствует мир». И выпустят. На самом деле, если человек это затрагивает, он имеет полное право высказывать свои чувства, эмоции так, как ему удобно и так, как у него это получается, безусловно. Но, конечно, когда это можно, получается, обратить действительно художественную форму, на меня, во всяком случае, действует сильнее. Когда я в первый раз услышала эту вещь, я была под очень большим впечатлением. Она мне нравится и сейчас.
Это очень интересно, конечно, это слушать. Хотя звук, вот не могу от этого абстрагироваться.
Нельзя абстрагироваться от того факта, что это 90-й год. А 90-й год, как мы знаем, это последний год 80-х.
Правильно.
А 80-е годы, он, например, Стилс 80-е годы терпеть не может. Он говорит, что я вот все, что мы записали в 80-х годах, не могу слушать без того, чтобы вот не скривиться.
Ну, больше музыки хорошей разной,
да,
чтобы успеть в этом часе.
Да, напоследок мы поставим вещь, которая, я думаю, известна всем и ведущим, и слушателям. Это кавер CSN на песню Beatles «In My Life».
There are places I remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places have their moments.
With lovers and friends, I still can recall.
Some are dead and some are living. In my life, I loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. And I know I'll never ever lose affection
for people and things that went before.
And I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. In my life,
love you more.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В среду после 15 часов в программе «Персонально ваш» политолог Станислав Белковский.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
Блок-аут. По четвергам после 20. Новости благосферы. Лучшие комментарии к событиям недели. Звездные блоги и главные блогеры страны в программе Ирины Воробьевой. Блок-аут. Каждый четверг после 20 часов.
Эконет.
Всем привет, с вами Ирина Баблоян и программа Эхонет. Один из самых удобных почтовых клиентов на сегодняшний день. Приложение, о котором пойдет сегодня речь, Cloud Magic. Как должно выглядеть идеальное приложение для электронной почты? Для меня это официальное приложение почты Google. Оно меня, в принципе, всем устраивает, только раздражает, что чат нужно установить отдельно. Ну а если вы до сих пор не нашли идеальное приложение для себя, то советую вам попробовать Cloud Magic. Вот уж действительно достойный кандидат на звание лучшего почтового клиента. Приложение можно бесплатно скачать в App Store и Google Play. Обладатель самой почетной награды в интернете – премии Webby Awards в номинации «Глаз народа». Cloud Magic явно выделяется на рынке подобных приложений. Очень симпатичный дизайн привлекает своей простотой и удобством. Нет ни ярких цветов, ни каких-то невозможных суперфункций, о которых хотелось бы рассказать в первую очередь. Но, например, благодаря карточкам Cloud Magic вы легко можете объединить его с Pocket или Evernote. Такая функция позволит в два счета отправить письмо в Evernote. Или вы можете использовать карточку как визитку. Вводите необходимую информацию о себе и отправляете ее адресату. Приложение поддерживает все популярные почтовые сервисы, не тормозит и работает очень быстро. Естественно, присутствуют и все стандартные функции. Архивировать, отметить письмо как прочитанное и изменить звуковой сигнал напоминания о письмах. Вы также можете изменить оформление. Изначально у вас все сообщения выделены белым, прочитанные серым. При необходимости можно объединить несколько почтовых адресов. А еще специалисты говорят, что батарея от этого приложения садится намного медленнее, чем при использовании других почтовых клиентов, так как уведомления приходят с облака сервиса. Так что Cloud Magic по праву можно назвать самым правильным почтовым клиентом, который можно скачать совершенно бесплатно. Приложение, о котором я вам сегодня рассказывал, Cloud Magic. Ищите в App Store и Google Play.
Ваши вопросы и предложения, которые касаются интересных сайтов и мобильных приложений, присылайте мне на электронный ящик i.bublayan@gmail.com. Ведь Эхонет и ссылки на ресурсы, о которых идет речь в программе, вы сможете найти на сайте echo.msk.ru в программе Эхонет. Ну а для того, чтобы первым узнавать о самых интересных сайтах и приложениях, можно подписаться на аккаунт Эхонет RSS в Твиттере. С вами была Ирина Баблоян.
Эконет.
Disconnected.
Да что он себе позволяет? Тоже мне четвертая власть.
А чего ты это мне-то говоришь? Скажи Гонопольскому.
А как я ему скажу?
В блогах, на сайте Эхо ищи Матвея Гонопольского.
Все.
Дальше я сам, ну я ему.
Да на здоровье. Заходи, гостем будешь. Тройное www.echo.msk.ru.
Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы».
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока.
Thank you.
тем временем на часах у нас 2 часа 3 минуты и 30 секунд. Еще раз всю честную компанию приветствуем. Дядя Куликотов за пультом, у микрофонов Джуд Викторовна, дядя Миша.
И дядя Володя, конечно же.
Номер для смс-ок давайте вспомним, хотя можно прислать и через интернет сообщение, но значит, наш номер такой, +7 985 и далее 970-45-45. Эдуард из Казани нам написал, у нас, к сожалению, нет времени полностью зачитывать сообщение, но мы его оценили. Рокси благодарит Эсквайр, Александр из Смоленской области, Наталья из Москвы, из Дагестана пришло приветствие и благодарность. Спасибо от Антонины из Петербурга, от Ани, от дяди Севы из Лос-Анджелеса, как он себя называет, дневной слушатель ночного эфира. И Любовь Николаевна из Барнаула тоже благодарит тебя, Викторовна.
И замечательная версия совершенно «In My Life» была в конце прошлого часа.
Как мы знаем, это не единственная вещь Beatles, которую записывали CSN. У них еще была Blackbird, которую мы уже слушали. Но они подбирают под себя, конечно, те вещи, которые лучше всего могут выразить своими голосами. Это действительно один из лучших, наверное, каверов в принципе на эту вещь, которая существует.
Я согласен. То есть из того, что я слышал, по крайней мере.
В августе 86 года, проведя полгода в тюрьме, Дэвид Кросби был условно-досрочно освобожден за неделю до своего 45-летия. Как я уже сказала, полгода эти потратил он не зря, не впустую. Он, как он сам говорит, я тогда проснулся от своего химического сна впервые и понял, что, в общем-то, такое бодрствование, как минимум, имеет немало достоинств, во многом превосходит то, чем я занимался до этого прежде. Конечно, его финансовое положение было на этот момент совершенно чудовищным, потому что мало того, что у него практически ничего не было, он еще и был должен налоговой службе США около 1 миллиона долларов налогов. Естественно, друзья, которые в какой-то момент просто махнули на него рукой и сказали, что ничего не могут с ним поделать, его судьба, пускай он с ней делает, что хочет, то и делает. Как только появилась возможность действительно ему помочь, они тут же пришли ему на помощь, в частности, Грэм Нэш, чтобы не избежать того, что каталог песен Кросби попал бы в руки налоговой службы, чтобы его не продали в уплату долгов, он его выкупил сам на некоторое время, а потом вернул владельцу обратно. Провернули они такой хитрый, но вполне логичный номер. Так что Кросби остался при своих роялтис. Вот. В мае 87-го года Кросби женился на своей подруге Джен, с которой они сначала долго катились вниз по наклонной в трясину, потом оттолкнулись вместе от дна и до сих пор живут вполне счастливо и имеют сына Джанго, который родился в 95-м, если не ошибаюсь, году. А в то время, кстати, когда Кросби еще не имел возможности выезжать из США, поскольку еще не урегулировал полностью отношения с различными системами Соединенных Штатов, в том числе и налоговыми, Стилс и Нэш приезжали не куда-нибудь, а в Москву.
Ого.
Это событие отражено в книге Всеволода Гакхеля, известного как виолончелиста группы «Аквариум». Они выступали, оказывается, на концерте для участников Конгресса «Врачи мира за безъядерный мир». Он очень занятно пишет вообще обо всем этом, о том, как это было обставлено в 87-м году, о том, как они познакомились, о том, что они им подарили гитары. Естественно, Стилс и Нэш о группе «Аквариум», а не наоборот. И мне очень понравилась реплика относительно того, что организаторы мероприятия, концерта настаивали на том, чтобы мы, как и все, играли под фонограммы, были очень удивлены тем, что ее у нас нет, так же, как у Стилза с Нэшем. И, не знаю, предъявляли они такие же требования к Стилзу и Нэшу, и могу себе представить, как были удивлены те, когда у них спросили, а где, собственно, ваша фонограмма? Такого слова они, наверное, даже не слышали к тому моменту. Сейчас-то уж, конечно, само собой разумеется, в курсе, как это все делается, но тем не менее.
Это был взгляд врачей, в конце концов.
Это был взгляд тех, кто, видимо, пытался что-то сделать за счет этих врачей, которые были вроде как за безъядерный мир. Ну, не знаю, на самом деле. Это такой маленький эпизод.
Книжка Сева Гагеля вообще отличная. Я просто совершенно забыл этот эпизод, но там вообще много классных моментов.
Да, и этот один из них. Давайте сейчас послушаем еще одну вещь. Мы слушали вот то, что было In My Life с альбома After the Storm 94 года. На мой вкус, это, пожалуй, лучший альбом CSN и CSNY после 77-го, то есть вот за последние... Там, ну, короче, с 80-го года. Это будет вещь под названием «Camera».
I rode my bike to town today, wobbling down the path. Knew the kids would see me. I love it when they laugh. And I wish I were a camera. I could slice time like a knife, seeing stories in the faces and crystallizing life. Wish I were a camera. I wish it all the time. Gives my eyes a reason. It gives my life a rhyme. I'd have film that lasts forever. I would live in huts in the jungles of South America, like my father before the war. I'd find out where we came from, what this life is for. And I wish I were a camera. I wish it all the time. Is my life the
одна из немногих вещей, у которых авторство совместное Дэвида Кросби и Стивена Стилза. Я так подозреваю, что текст скорее точно Кросби, а музыка по большей части Стилз. Похоже так по стилю.
Все-таки интересно. Кажется, что за долгие годы они должны были уж во всяких сочетаниях пересочетаться.
Ну вот именно вот как соавторы далеко не всегда. Иногда бывают такие вещи, когда человек напишет с кем-нибудь песню, а потом задумывается, а я ведь никогда раньше вообще совместно песен не писал. Вот, в частности, Джонни Митчелл, когда записала на своем альбоме, Кросби записал на своем альбоме одну вещь, которая, не помню на самом деле, как называется, она задалась им этим вопросом и пришла к выводу, что, пожалуй, это вот чуть ли не первый случай, уже на тот момент, там это был 93-й год, в очень долгой карьере, когда она с кем-то что-то совместно написала. Тем более, и даже с Кросби, с которым они были, мягко говоря, очень хорошо знакомы в свое время. Так что бывает и так.
Никогда не поздно, в конце концов.
Да, безусловно.
Юрий из Хабаровска тут нам написал. Не припоминаю, чтобы он с нами связывался.
Я тоже раньше, не припоминаю. Да?
Хорошо, когда человек возвращается в нормальную жизнь.
Да, безусловно. И Кросби это удалось в полной мере. Он до сих пор ведет очень активную музыкальную жизнь. Причем еще более активную, чем когда бы то ни было. Такое ощущение, что по мере того, как... Ну, у него есть песня, в частности, под названием «Time is a final currency». Время – это последняя, конечная валюта, которая все измеряется. Он, видимо, все больше ощущает, что времени осталось не так уж много. И очень сильно ускорился, интенсифицировался. Не то, чтобы он выпускает там по альбому каждый год. Нет, он очень много пишет. И то, что он выпускает, совершенно потрясающего качества. То есть такое ощущение, что человек там, к 70 годам с лишним уже просто... перепрыгнул на какую-то еще высшую ступеньку.
Нет, ну вот это здорово, когда человек не закапывает талант свой. Тем более на старости лет, когда времени мало.
Да, бывает, что люди начинают как покрываться какой-то патиной, почивать на лаврах, лежать на пляже.
Какая-то лень такая.
Ну да, или просто или занимаются тем, чем они занимались всегда, тем, чем они занимались привычно. А вот CSN всегда нравились тем, что им никогда не было скучно заниматься чем-то новым. Стилс, например, был чуть ли не одним из первых музыкантов, который в конце 70-х, из американских музыкантов, естественно, который поехал на Кубу. Играл там с кубинскими музыкантами, потом вывез их в турне в Соединенные Штаты.
Вот это хорошо, еще задолго до того, как это сделал Рай Кудер.
Да, там речь идет о 77-м, что ли, годе. Какой-то такой был период.
А ты знаешь, интересно, прости, я просто читал несколько раз, слышал от людей, ну, в общем, которые занимаются профессиональной музыкой, которые считают, что на Кубе вот в целом, как бы, население, вот кубинцы, это самая музыкальная нация вообще в мире.
Ну, по крайней мере, отличный совершенно фильм о кубинских музыкантах есть «Buena Vista Social Club», но это уже спустя лет 20.
Ну, и на самом деле, кубинские-то влияния очень сильны в американской музыке, и, во всяком случае, у Стилза они точно присутствуют. Он недаром провел часть своей юности в Сальвадоре, по-моему, на Коста-Рике, в каких-то таких местах. Он хорошо знает испанский, даже пишет песни на испанском. И у него как раз латиноамериканские, кубинские, в том числе влияния, ощущаются на его сольных альбомах. Давайте, чтобы не тратить времени даром, послушаем еще одну песню с моего любимого альбома CSN 90-х годов, «After the Storm», песня Дэвида Кросби «Street to Lean On».
Bag lady's complaining to the cop on the beat. She says she got nowhere to go. She got nothing to eat. Cop says, lady, have you considered a life of crime? You know you can't eat real good when you're doing time. And she has got no Galleria. She got no mall. All she's got is a street to lean on. And the gutter when she barks. Yeah. Them gangbangers, they're gonna have a fight, you know. They're gonna knock somebody's teeth out, maybe put out somebody's lights. We're gonna have to bust them, put them all away in jail, you know. With the 19th time this month, ain't going to be no bail. They have got no Galleria, they got no mall, all they got is a street to lean on. When they fall.
got you down here biting teeth. She says, can't you control these kids? They're acting like a bunch of freaks. The kids are giving her the finger. They're talking about taking the purse. And the street keeps getting hotter. The traffic keeps getting worse. And they have got no Galleria. They got no mall. All they got is a street to lean on and a gutter when they fall. Politician, don't he look sincere? You know he will promise you anything as long as he's down here. He's gonna go home to the valley, to his house and lawn. And we will still be here when he is gone. And we have got no Galleria. We got no mall. All we got is a street to lean on. When we fall, yeah, we got this street to lean on.
На гитаре здесь играет Майкл Хеджес, один из самых, можно сказать, интересных американских гитаристов 80-х-90-х годов, который, к сожалению, погиб в автокатастрофе в конце 90-х, поклонниками которого, помимо CSN, были такие разные люди, как Пит Таунсенд, Элвин Ли, Стив Вайс, Атриани и многие другие.
А я вот хотел спросить, неужели это Нил Янг?
Нет. Нет, в данном случае это не Нил Янг, но Нил Янг будет. Дождемся обязательно. Кстати, Нил Янг сразу же после того, как Кросс вышел из тюрьмы, выполнил свое обещание, данное ему достаточно давно, и сказал, что как только ты с собой возьмешь себя руки и справишься с собой, мы запишем вместе CSN-альбом. Они записали альбом в 88 году, первый после того, как Кросби пришел в себя, называется он American Dream. Но мы сегодня с него ничего не слушали, потому что, на мой взгляд, как правило, как все альбомы, записанные по обещанию, по какому-то вот чувству долга, чего-то еще, он, не сказать, чтобы ужасно интересен с музыкальной точки зрения, там не так много хорошего музыкального материала, прежде всего, потому что у того же Кросби просто не было песен. Он к тому моменту успел, грубо говоря, написать пару только вещей. А то, что у него было раньше в загашнике, он давно уже к тому моменту использовал. Конец 80-х, начало 90-х CSN, в частности Кросби, провели очень активно, очень много гастролировал, в том числе потому, что им нужно было поправлять свое финансовое положение. Съездили они в 89-м году, присутствовали при падении Берлинской стены, в частности, устроили, можно сказать, своеобразный музыкальный хэппенинг, когда был концерт, приуроченные ко всему этому прямо в Берлине. Они выступили на какой-то радиостанции на местной, поставили свою композицию, отчасти посвященную, которую можно было посвятить этому важному делу под названием «Chipping Away». Их пригласили выступить. У них не было с собой вообще никакой аппаратуры, и даже не было, по сути, записи. Ничего, с чего можно было. Они приехали просто, вот, чтобы посмотреть присутствие при историческом моменте и побывать.
Вообще, это по-хиповски.
По-хиповски. Они придумали тогда очень интересную штуку. Они сказали в эфире радио, в эфире этой самой радиостанции слушателям, чтобы они приходили на концерт со своими радиоприемниками, и когда они выйдут на сцену, на радиостанции снова поставят эту композицию, она будет играть в эфире, они включат свои радиоприемники, она будет играть из радиоприемников, они вместе с этой записью споют. Я не знаю, на что это было похоже как бы для слушателя, но я думаю, как хэппинг, как именно какое-то действие, которое происходит в одном месте, в одно время, в котором все принимают участие, я думаю, что это было очень впечатляюще. Классный. И для музыкантов, и для тех, кто был в этот момент на площади, слушал и, наверное, даже подпевал.
Никогда не слышал, кстати, похожих каких-то.
Ну, вот это, да, такой уникальный случай. У Кросби никогда не бывает все, как у группы CSN, ровно, хорошо, просто и незатейливо. В 91 году с ним приключилась еще одна большая неприятность. Он попал в серьезную мотокатастрофу. Он известный байкер, там еще с середины 60-х ездил, во всяком случае, до недавнего времени на Харлеях. И сам ездил, со своей женой ездил. И, в общем, все всегда было хорошо до того момента, как один совсем непрекрасный день его жене позвонила соседка и сказала ей буквально следующее. Ваш муж тут лежит на улице, вам нужно скорее прийти, кажется, он еще жив.
Господи.
Думаю, приятно, очень приятное чувство испытывает человек, которому говорят такие вещи. Оказалось, действительно, он был еще жив, хотя очень серьезно поломался. У него, как выяснилось, потом нога была сломана там чуть ли не в 6 местах, а плечо в 4. Он очень много времени провел в инвалидной коляске. Как оказалось, вины его в этой аварии не было никакой. Оказалось, что это заводской брак карбюратора японского, установленного на Харлей. И благодаря тому, что об этом браке было в общем известно заранее, существовала история переписки местных калифорнийских техников на эту тему с компанией, которые призывали отозвать эти карбюраторы из продажи, а компания махнула на это рукой, удалось провести успешный процесс судебный и отсудить у этих японцев, не помню, как называется компания, немаленькую сумму, по-моему, $1.5 миллиона,
которые... Какая авария может быть из-за карбюратора?
Там, я даже проверяла, там...
Заглохнуть может.
Он не... Что-то осталось в открытом положении. Вот что может в карбюраторе остаться в открытом положении?
О, я думаю, что это...
Заслонка.
Ну, вот что-то. И вот он на повороте он влетел.
Я, главное, отстал от жизни. Я не понимаю, какое отношение японские карбюраторы имеют отношение к Харлею.
Потому что на Харлее лучше всего ставить японские карбюраторы, как считают калифорнийские байкеры.
Спасибо тебе. Теперь вот как только у меня...
Можете обратиться, Харлей, в частности, к Роуди Кросби по прозвищу Будда. Очень подходящее прозвище для чувака, который ездит на Харлее, является Роуди. Он разбирается в том числе и в этом вопросе.
Все, на свой первый Харлей решено.
После выпуска альбома 94 года, ты уже три вещи, с которого мы послушали, к CSN отправились в турне. И вот в этом турне Кросби обнаружил, уже который к тому моменту оправился вполне от травм, полученных при аварии на своем Харлее, он обнаружил, что он снова себя плохо чувствует. Он говорил, у меня было такое ощущение, как будто я проглотил баскетбольный мяч, причем отравленный баскетбольный мяч. Выяснилось, что у него тяжелое заболевание печени, и гепатит, и целый букет всего с этим связанным. По сути, это уже терминальная стадия, когда спасти его могла только пересадка печени. Он был поставлен в очередь регистра донорских органов, и после, к счастью, не очень продолжительного ожидания, то есть там действительно счет шел буквально на минуты. Все-таки все закончилось благополучно, нашелся донорский орган, ему успешно сделали пересадку печени, причем Грэм Нэш, который отправлял Кросби, можно сказать, на эту операцию, провожая его, сказал, последняя у него была фраза, он сказал, если ты оставишь меня одного со Стилзом, я тебя нафиг убью. И говорит, что Кросби уезжал в операционную, смеясь громко. Вот. Все обошлось в конечном итоге. Единственное, что, конечно, после этого денег совершенно не осталось вообще никаких. У него и до операции это было $800 на счету. Очень выручила страховка разных организаций музыкальных и актерских, в частности. У него там было несколько небольших ролей, в частности, в фильме «Крюк» с Дастином Хоффманом. И этого вполне хватило на то, чтобы ему оплатили...
Кросби,
он там,
«Крюк».
Он играет одного из пиратов, пирата с концертиной.
Все очень хорошо, вполне уже представляю.
Да, и я на самом деле специально пересматривала тот фильм, чтобы увидеть его в кадре. Он там такой жизнерадостный. Говорят, что он даже должен был сняться за 2 дня, но ему так понравилось на съемках, что он задержался еще на несколько, там, чуть ли не месяц, там тусил вместе с Дастином Хоффманом и с другими. И сдружился и с Робином Уильямсом, и с Хоффманом. Они потом навещали его в больнице. И, в общем-то, сослужил ему эту службу во многих отношениях. Когда Кросби находился в больнице, случилось еще одно событие в его жизни очень важное и играющее до сих пор большую роль. В ней он внезапно, к большому удивлению для самого себя, обрел взрослого сына. Более того, сына замечательного музыканта. Когда им пришло письмо в больницу, в котором родители усыновленного мальчика говорили, что мы слышали, что у вас так вот плохи дела, и было бы очень, не хотелось бы, чтобы в такую... Короче, все может закончиться печально, хотелось бы, чтобы вы знали, что мы недавно выяснили, что мы усыновили именно вашего сына, что его зовут Джеймс Реймонд, у него... он хороший музыкант, все с ним прекрасно, вы типа не переживайте. И если вы хотите встретиться, то встретитесь. А сын сам захотел встретиться. Оказалось, что действительно замечательный музыкант, и с тех пор они начали работать вместе с Дэвидом Кросби как партнеры и музыканты. Мы сейчас послушаем один из результатов их творчества, фактически первый, песню под названием «Моррисон».
Don't think he wanted it that way, like a gull blown inland on a stormy day. Lost in round one, spitting out pieces of his teeth. Lost in a Paris graveyard, carrying his own dream.
Yeah. эту среду в программе «Особое мнение». Со своим особым мнением выступит директор Института политических исследований Сергей Марков после 17 часов.
В этот четверг после 21 часа в программе «Дилетанты». Секретная немецкая лаборатория в Сухуми. В нашей студии журналист независимой газеты Олег Одноколенко. Ведущие Виталий Демарский и Владимир Рыжков. «Дилетанты». В четверг после 9 вечера.
Курсы валют щекочут нервы. Стоимость черного золота непредсказуема, как погода в Колорадо. Что делать? Кого слушать? Слушайте авторскую программу Дмитрия Потапенко на Эхе «Курс Потапенко». Это верный, независимый курс от катаклизмов в экономике и политике успешного бизнесмена. «Курс Потапенко» на Эхе Москвы по четвергам в 23 часа.
Чего хочет женщина, того хочет Бог.
Там раза в бабник.
Не мешайте, пожалуйста. Все от Бога, за исключением женщины.
Там раза в бабник.
Я сказал, выйдите, пожалуйста. Женщина одновременно и яблоко, и змея.
Там раза в бабник.
Я, кажется, понятно сказал. Женщина – вторая ошибка Бога.
А кто первая?
Там разов. Бабник.
Тамразов Бабник.
В новом году программа Николая Тамразова «Бабник» переезжает. Теперь ее можно слушать в ночь с четверга на пятницу после 2 часов.
Тамразов Бабник.
Эхо Москвы. От винта.
Замечательная была последняя вещь. Тут даже на нее откликнулся Владимир Оленевод из Австралии.
Она, кстати, неспроста носит название «Моррисон». А Кросби говорит, что он, наверное, один из немногих людей, которые недолюбливали Моррисона, когда он, естественно, был жив. Что-то теперь это уж теперь понятно. А, и не потому, что у них там были какие-то личные счеты, а именно потому, что он всегда казался ему потерянным. То есть человеком, который вот вихрем вот тех событий, которые вокруг него закрутился, оказался не совсем в том месте, не совсем в том положении, в котором ему лучше всего было оказаться. И он сравнивает его в этой песне с чайкой, которую занесло ветром от океана в пустыню. И уж она там выживает и умирает как может. И есть там строки: «Я видел этот фильм, все было на самом деле совсем не так». Все мы знаем, о каком фильме идет речь, естественно, если речь про Моррисона, само собой разумеется. Я думаю, что Кросби вполне можно
доверять.
Он там все-таки был, и многое из того, что там было, видел. Ну, так вот, отношения с Джеймсом Реймондом, с отданным на усыновление там, в 63-м, что ли, году, или даже раньше, в 62-м, сыном Дэвида Кросби, на удивление. Ну, с другой стороны, почему на удивление? Оба они разумные люди, сын вырос в хорошей семье, никогда не имел по этому поводу никаких принципиальных претензий к своим биологическим родителям. И, в общем, вырос действительно замечательным музыкантом, прекрасным клавишником. Они с Кросби очень хорошо сошлись именно на музыкальной почве, потому что, как говорит сам Кросби, он уже взрослый человек, ему совершенно не нужна какая-то тематическая фигура, тем более, что у него есть отец в той семье, где он вырос. Мы с ним скорее как братья. Причем он, говорит Дэвид, более зрелый человек, и как я, чем я, и в 4 раза лучший музыкант. Ну, с этим, конечно, можно поспорить. Кросби тут явно прибедняется. Но должна признаться, что действительно Реймонд чудесный музыкант, очень хороший автор песен. Они вместе и пишут, и вместе записывают, сотрудничают, в том числе и с... когда Кросби играет с Нэшем в этом составе, и когда они играют с созданным ими составом CPR. C – это Кросби, R – это Реймонд, P – это Джефф Пивер, замечательный гитарист. Они выпустили 2 альбома и несколько концертников. Совершенно замечательный на мой вкус, где очень ощущаются привкусы джаза и фолка, и многих других влияний, которые по отдельности друг от друга испытали отец и сын. Давайте все-таки уделим внимание Нилу Янгу, которого мы все обещали представить в музыкальном виде, но до сих пор так пока до него не добрались. Будет он у нас вместе со Стивеном Стилзом. Будет вещь с альбома Стилза 2005 года «Man Alive», причем «Alive» с восклицательным знаком. И это полностью соответствует истине, потому что это совершенно замечательный альбом. Можно сказать, что человек записал альбом, котором четко ощущается, что он никому ничего не должен, ему никто ничего не должен, он делает то, что хочет, и так, как хочет. Среди гостей на этом альбоме были Херби Хэнкок, всем известный замечательный пианист, Билл Нэш в качестве соавтора и вокалиста, естественно, и был Нил Янг, который написал, уж не помню, вместе со Стивеном или нет, вещь «Driving Thunder», и сейчас именно ее мы и будем слушать.
Just one way to go, straight
вот сразу несколько человек написали просто в унисон практически. Филипп из Москвы, Любовь Николаевна из Барнаула написали «класс». Я присоединюсь, и Константин из Самары присоединяется, видимо.
Неожиданно, по крайней мере.
Так, я бы сказал, ZZ Top-щина.
А из какого штата у нас ZZ Top?
Техас, по-моему.
О, да.
Ну, так и Стилс примерно оттуда же. Ага. Плюс-минус Луизиана, где-то там плантаторы, все дела.
Все понятно, южные дела.
Безусловно. Теперь вернемся снова к Кросби, который, помимо работы со своим сыном Джеймсом Реймондом, возобновил свое сотрудничество со своим лучшим другом Грэмом Нэшем. И в 2004 году они выпустили замечательный альбом, который просто назывался «Кросби Нэш». Это не тот случай, когда люди выпускают двойник, потому что им, в общем-то, лень выбирать 12 там, песен из 25, или 13, или 14, и они просто вываливают все скопом. Тут 20 песен, из которых действительно не хочется выбросить ни единой. Это удивительное просто явление. Авторство там и Кросби, и Нэш, и Реймонд, и некоторые другие музыканты. В частности, там они играют замечательными совершенно людьми, с Дином Парксом, с Лейландом Скляром, с Рассом Канкелом, со всеми этими прекрасными американскими мастерами, про которых Нэш говорит, что, во-первых, запись шла так же легко и естественно, как то, что они делали 70-е с Кросби. В студии говорилось мало слов, игралось много музыки. Мой отец однажды сказал мне: если покупаешь собаку, не лай сам. Это тот самый случай. С этими музыкантами им ничего не нужно объяснять, им ничего не нужно показывать на пальцах. Они все понимают с полуслова и ловят просто с полуноты. Мы сейчас с этого альбома «Кросби Нэш» 2004 года послушаем песню «Lay Me Down».
Lay me down, maybe I'll
Кросби, Нэш и примкнувшие к ним Джеймс Реймонд и другие музыканты. «Lay Me Down», 2004 год. Вообще, Кросби, Нэш, Стилс и Янг ведут ужасную, не побоюсь этого слова, активную и концертную, и записывающую
студийную
жизнь в настоящее время. Вот только в следующем году, уже в этом году выходит новый альбом Грэма Нэша. Объявлены концерты Дэвида Кросби сольные. Скорее всего, они будут выступать вместе. Грозился выпустить новый альбом своего проекта «The Rides» Стивен Стилс, который, помимо всего прочего, каждый год проводит благотворительные концерты в помощь детям, страдающим аутизмом. У него один ребенок болен этим синдромом, что не помешало ему благополучно поступить в колледж. Он сейчас учится, и вполне себе все в порядке в этом смысле. На этих концертах выступали, в частности, и Кросби, Стилс и Нэш в таком составе, и Нил Янг. Вот Нилом Янгом-то мы и закончим нынешний эфир, закончим его ударно, когда в 2006 году он позвал своих товарищей на тур «Свобода слова», Freedom of Speech Tour, который он устроил после выпуска альбома Living with War, такого и антивоенного, и антибушевского. Они с радостью откликнулись и получили огромное удовольствие от процесса исполнения таких песен, как та, которую мы будем слушать. Про песни с этого альбома критики говорили, что они слишком простые, незатейливые. А Янг говорил, ну вот еще, буду я тратить свои лучшие последовательности аккордов на Буша. Собственно, и не стал. Но энтузиазма и удовольствие от процесса у музыкантов от этого меньше не стало. Публика реагировала по-разному. Вещь, которую мы будем слушать последней, называется «Let's impeach the president». «Давайте объявим импичмент президенту». Совершенно уникальное произведение, как можно убедиться из текста.
Мы скажем спасибо Джуд Викторовне за ее рассказ замечательный. И как всегда,
кстати,
мы говорим...
Кстати, музыка в кассу была.
Да, мне кажется, Джуд Викторовна тоже. Всегда...
Я, кстати, оговорился. Я хотел сказать не уникальное, а универсальное, везде пригодное.
Так без намеков.
Нет, без намеков. Мы как Янг не стесняемся.
Нет, на самом деле, больше, чем многие другие передачи, которые у нас были, это не полный ни в коем случае охват периодов творчества, а приглашение к самостоятельному исследованию вот этих вот глубин.
Оно того стоит. Найдете на любой вкус, правда.
Ну, оставайтесь после с нами. Песни, да, у нас реклама, новости и продолжим.
Sheltered by our government protect. suspect. Why? I don't think he is.
All right.
You know, I just don't spend too much time on him. I want him now. I want justice. Dead or alive. Wow. Islamics and AIDS and protects terrorists. Wow. Including members of Al-Qaeda. No, I didn't say that there was a direct connection between September the 11th and Saddam Hussein. War is my last choice. But we're going to smoke them out. Bring them on. The Patriot Act, constitutional guarantees are in place. A wiretap requires a court order. Saddam Hussein has got weapons of mass destruction. Although we have not found stockpiles of weapons of mass destruction, and it is true that much of the intelligence turned out to be wrong, no one can now doubt the word of America.
Let's impeach the president for hijacking our religion and using it to get elected. Still leaving poor people neglected. Well, thank God he's cracking down on steroids. CNC sold his own baseball team. There's lots of people looking at big trouble. But of course, our president is clean. Thank God.
Thank God.
Thank goodness gracious me. Thank God.
Остались наедине. Неужели мы сейчас сольемся в экстазе?
Уважаемые радиослушатели «Эхо Москвы», у Михаила Веллера накопился к вам целый ряд вопросов.
Неужели я сейчас вот так прямо скажу вам все, что я думаю о себе и о вас, а также о ваших вопросах? Чем они острее и неприличнее, тем интереснее будет на них отвечать.
Если вопросов больше нет, слушайте ответы Михаила Веллера.
Нет в жизни большего счастья, чем говорить, когда говорю я, а слушаете вы.
Новая программа «Подумать только» с Михаилом Веллером. Каждое воскресенье после 17 часов.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Московские старости.
Телеграмма министра императорского двора. Государь-император изволил вчера, 30 сего декабря, отбыть из царского села к действующей армии.
От штаба Верховного Главнокомандующего. Нашими разведчиками вблизи озера Нангера, не доходя от Чаука, восточнее Паланкена, произведены лихие поиски. Причем дело доходило до рукопашных схваток с превосходным по числу противником. Схватки неизменно заканчивались в нашу пользу.
По сведениям, полученным в Могилеве-Подольском, австрогерманцы концентрируют очень большие силы на Буковинском фронте, преимущественно в частях, прилегающих к румынской границе. Для усиления своих сил неприятель спешно перебрасывает сюда части, находившиеся на сербском и черногорском фронтах.
Московские старости.
В Большом театре начались репетиции «Царской невесты», возобновляемой в половине января для бенефиса хора. Продажа билетов на спектакль будет объявлена после бенефиса оркестра.
В покоях преосвященного владыки московского Модеста имел место следующий случай. В то время как владыка в день Рождества Христова совершал богослужение в храме, к нему на квартиру позвонили по телефону и сказали келейникам, что владыка забыл дома панагию и просит срочно доставить ее. Позже выяснилось, что звонил бывший келейник владыки, призванный в мае на военную службу. Он же после обманом проник в квартиру, вскрыл несгораемый шкаф и похитил 2000 рублей. Полиции вскоре удалось задержать преступника и отобрать деньги, из которых он успел потратить 400 рублей.
Московские старости. 100 лет тому назад.
Программа подготовлена при поддержке Государственного архива Российской Федерации.
В эту пятницу в программе 2016 говорим о том, как сохранить наши деньги. Гость передачи – экономист, бывший первый заместитель председателя Центробанка Российской Федерации Сергей Алексашенко. 2016 в пятницу после 20:00.
В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после 21:00.
Эхо Москвы.
Еще раз приветствуем всю честную компанию. 3:03:50. Дядя Коля Котов за пультом. У микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя.
Номер для смс-ок давайте еще раз вспомним. +7 985 и затем 970-45-45. Можно через интернет писать. Тут традиционно, как бы мы с окончания предыдущего часа благодарности зачитаем. Это Александр из Смоленской области, Диггер, Антон из Одинцова, Вадим. Оригинальная музыка сегодня на эфир. Нам понравилось, написал Вадим. Герман из Москвы. Доброй ночи. Приветствую всю компанию. Сегодня снова чуть опоздал, но все равно я с вами. Спасибо за интересную передачу. Узнал много нового, но это не совсем мое. Это Андрей из Екатеринбурга. Кирюша пишет, что предпоследняя вещь была хороша. Возврат к корням. Узнав, что у Дэвида выходит новый альбом, я подумал, что он серьезно вернулся.
Это уже переключение на следующую тему.
Понятно, это я понял, да, по Дэвиду Боуи. Значит, дядь Миша, если можно, дядь Миша у нас основной будет рассказчик в этом часе. Час будет посвящен Дэвиду Боуи. Я хотел вот начать с того, что прислала на сайт нам Екатерина. Она пишет... Фраза «ушел из жизни» настолько не вяжется с Дэвидом Боуи, все равно, что сказать «ушла из жизни» картина эпохи Возрождения. Ну, в общем, скажу, что не только для меня, для многих, наверное, было неожиданностью вот это вот известие о смерти, да, никто не подозревал, не знал. Мне кажется, это характеризует Боуи как человека смелого, в общем, настоящего музыканта, да, то есть он вместо того, чтобы как-то, в общем, грустить или делиться со всеми как бы прогнозами, сколько он протянет, человек просто занимался тем, что записывал новый альбом. Это, мне кажется, высший какой-то пилотаж, высшее понимание роли настоящего большого музыканта в жизни.
Да, я согласен с тобой. Это абсолютный был шок. Для всех был шок. Для меня тоже это был шок. И, конечно, то, что он скрывал, скрывал свою болезнь, и это было ударом. То есть это было совершенно неожиданностью по этой причине. Но еще и потому, что Боуи действительно, ну, понятно, что он был отнюдь не мальчик, был в зрелом возрасте, но вот удивительный парадокс, он никогда не ассоциировался со старением, с усталостью, с какой-то вот остановкой движения. То есть это был человек, который всегда двигался, который все время не стоял на месте. И да, вот то, что он последние вот несколько лет, он же вернулся в музыку и снова начал действовать. И вот это было ощущение вот воодушевления, что он снова с нами. И вот
он даже внешне как-то, в общем, выглядел, ну, в сравнении со многими другими рокерами, как-то, в общем, совершенно иного, как бы, поколения человеком выглядел.
Ну, это, я думаю, что зависит, конечно, от того, как человек себя ощущает. И я думаю, что Боуи себя не ощущал старым, но при этом это не было желанием молодиться, знаешь, которое бывает тоже у некоторых рок-музыкантов, которые там красят волосы и всячески пытаются, в общем, себе сбросить несколько лет. Вот. Но это не касается, конечно, последних клипов с этого альбома, альбома Black Star, который был выпущен за 2 дня до его смерти, потому что там он предстает действительно не просто старым человеком, а в случае композиции «Лазарус» человеком на смертном одре. И это, конечно, очень страшно выглядит, но в то же время есть ощущение, что это искусство, как и все, что Боуи делал. И, ну, сегодня, на самом деле, если вы слушали эфир Севы Бойко, композиция «Лазарус» звучала, но вот мы немножко не договорились, но на самом деле мы не можем просто эфир о Боуи без этой композиции устроить.
Тем более, что все-таки у нас даже другая версия прозвучит.
Да, у нас будет полная альбомная версия, тем более, что, собственно, это композиция, которой он, судя по всему, прощался со своей публикой.
Down below,
Лазарус, напомним, композиция с последнего, теперь можно сказать, уже на сегодня альбома, без на сегодня, альбома «Boy Black Star».
До сих пор не верю, пишет Настя из Москвы. Действительно, не укладывается просто в голове. Василий спрашивает, о чем последний альбом? Есть ли какая-то там, не знаю, связь между песнями? Выстроен ли он? Или это просто подборка музыки? Сборник ли это? Вот Константин из Самары спрашивает, как в некоторых местах, в некоторых источниках сказано, что Black, он Black Star называется?
Black Star, да.
Что это сборник, он пишет.
Нет, это альбом, две песни просто были доступны раньше на сборнике, но они перезаписаны специально для альбома. Полноценный альбом. Никаких сборников здесь
ну,
нет.
Ну, раз он как бы понимал, что уходит, естественно, в общем, понятно, что он, в общем, не просто так что-то записывал. Наверное, какие-то у него были...
Ну, я думаю, что...
Он выбирал, конечно, какие-то песни. Определенная подборка какая-то была.
Тем более, если он знал, что это будет последний альбом. Я хотел бы несколько цитат из Боуи зачитать. Вот я в разных местах в интернете это нашел. Перевел. Они очень разные. И, ну, я бы так сказал, отражают всю парадоксальность его натуры, но в то же время его творческий метод. Итак, в искусстве можно обрушить свой самолет и пойти дальше. Если у вас есть такая возможность, нужно ее использовать. Самым плохим было бы поддерживать определенный тип знаменитости и коммерческого успеха на протяжении всей карьеры, а потом обернуться и задуматься обо всем, что можно было бы попробовать и сделать, и подумать, почему я этого не сделал? Вот еще. Я не из тех парней, что выходят на сцену и рассказывают, как у них прошел день. Конец цитаты. В тот момент, когда ты понимаешь, что ты в безопасности, ты мертв. Тебя больше нет. Все кончено. Последнее, чего я хотел бы, это обустроиться. Вот тоже в том же духе. Если что-то работает, значит, оно устарело. Вот по поводу сочинительства текста. Когда я не могу завершить текст песни, то вытаскиваю свое последнее средство. Ошеломляющую нелогичность. Далее. Такая, например. Я никогда, никогда не хотел восприниматься в качестве лидера или авангарда какого-либо движения. Я хотел, чтобы меня воспринимали как индивидуалиста. Но это практически все, чего я хотел. Я очень хочу быть признанным как сочинитель, но прошу не копать мои песни слишком глубоко. Очень вероятно, что там больше нет ничего, кроме слов и музыки, которые вы слышите с первого раза. Это, правда, он сказал в 69-м году. Меня всегда поражает, что люди воспринимают мои слова всерьез. Я даже сам не воспринимаю их всерьез. И, например, такое. Не знаю, куда я двинусь дальше, но обещаю, что скучно не будет. Вот по поводу славы пара цитат. Сама слава не дает тебе ничего, кроме хорошего места в ресторане. Или такое. Слава может взять интересного человека и наполнить его посредственностью. Вот несколько еще цитат из более поздних лет. «Я очень легок в общении, мне это нравится. Я никогда не думал, что из меня получится такой семейно ориентированный парень. Я не думал, что это часть моей натуры. Но кто-то сказал, что по мере того, как стареешь, становишься тем человеком, которым ты должен быть. Я чувствую, что это происходит со мной. Я очень удивлен тем, кто я есть, потому что на самом деле я похож на отца». И вот такая вот еще цитата. «По мере того, как стареешь, остается лишь два или три вопроса. Сколько осталось? И что мне делать с тем временем, которое осталось?»
Spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which gave us some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Thank you.
shook his hand and made my way back home. I searched for common land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control.
Who Sold the World, человек, который продал мир, с одноименного альбома Боуи. Ну, многие знают другую версию, но на самом деле мне больше нравится оригинал.
Так, доброго сибирского утра. Дядьки написал нам дядя Вова из Сибири. Присоединился к вам только что и сразу же Дэвид Боуи. Светлая ему память. Василий, я, честно говоря, не слежу за iTunes, он говорит, почему-то вот нельзя скачать этот альбом в российском, вот в России.
Знаю, я тоже не слежу за iTunes.
Скажи, пожалуйста, тут заказываются как конкретные вещи с последнего альбома.
Ну, мы уже представили все-таки последний альбом пока.
Будем подождать, да.
Да, хотелось бы...
Когда он появится в Москве.
Какие-то более известные, может быть, вещи вспомнить, хотя и очевидные, наверное.
Хотел, простите, Миша, больше не буду влезать. Вот Мария, сержант Пеппер, написала, мне очень понравилось. Вот она прислала к нам на эфир. Утром 11 января, увидев очередной пост с фотографиями Дэвида Боуи в социальной сети, я подумала, что это какая-нибудь интересная новость о его новом альбоме. Но тут бросила на глаза первое слово. Это было слово «скончался». И мой идеально выстроенный внутренний мир вмиг рухнул. Это действительно мое первое серьезное потрясение, связанное с уходом музыканта. Для меня Боуи был и остается неисчерпаемым источником вдохновения, примером иконы стиля. «Смерть находит», это цитата идет, «смерть находит всех нас в той или иной форме. Если вам особенно повезет, вы сможете в своем старческом слабоумии вообразить, что знаете день своего ухода. Вам может быть дан последний шанс устроить свои дела, прежде чем вы покинете этот бренный мир. Это бывает редко, крайне редко». Конец цитаты. Отлично. Это цитата Боуи из мини-фильма «Твой выбор». Сейчас она звучит как никогда пророчески. Видимо, Дэвиду все же повезло. Думаю, он знал, что скоро конец, и поэтому решил сделать это красиво, выпустив новый альбом. Он ушел так, как и подобает настоящему артисту, сумев напоследок даже поиграть со своей смертью. Пришло время покинуть капсулу, майор Том.
Отличная цитата, Мария, спасибо. И на самом деле вот Тони Висконти продюсер Боуи, давнишний продюсер и человек, который работал вместе с ним над альбомом Black Star, он, в общем-то, говорит о том же самом. Висконти написал: он всегда делал то, что хотел, и он всегда хотел делать по-своему все и самым лучшим образом. Его смерть не отличалась от его жизни, произведение искусства. Он сделал для нас Black Star, свой прощальный подарок. Я уже год знал, что все будет так, но я не был готов к этому. Он был выдающимся человеком, полным любви и жизни. Он всегда будет с нами. С этого момента слезы уместны. Вообще удивительно, что самые разные совершенно люди написали из разных областей, и музыканты разных стилей, разных жанров. Не только музыканты. Пол Маккартни, в частности, откликнулся, написал очень грустные новости, для этого дожили его утро. Дэвид был великой звездой, я дорожу воспоминаниями о моментах, когда мы были вместе. Его музыка сыграла очень серьезную роль в британской музыкальной истории, я горжусь тем, как он повлиял на людей по всему миру. Я посылаю мои глубочайшие сочувствия его семье и всегда буду вспоминать все веселые моменты, которые были у нас за годы. Йока вспомнила тоже Дэвида. Она говорит: поскольку у нас с Джоном было очень мало друзей, мы чувствовали, что Дэвид близок к нам, как семья. Милые воспоминания навсегда останутся с нами. И я должен сказать, что действительно все как бы свидетельства говорят об этом, что когда Джон был в Америке, Боуи, он тоже тогда какой-то период обитал там, он очень здорово поддерживал Джона, и даже в самые сложные моменты. Об этом не только Йока, об этом и Майпен вспоминает в своей книге, и был всегда очень, ну, скажем так, благороден даже во многие моменты, можно так сказать. Но, наверное, даже в большей степени дружбу Боуи на себе ощутил Игги Поп. Игги написал: «Дружба Дэвида была светом моей жизни. Я никогда не встречал такого блестящего человека. Он был лучшим из всех». Ну, на самом деле, принято говорить, есть такое клише, что Боуи – это был такой стилистический музыкальный вампир, который вытягивал из людей, из творческих людей, из музыкантов какие-то соки и идеи, а потом просто бросал их и забывал. Но на самом деле, вот пример Игги говорит, что все это совершенно не так, потому что, конечно же, Игги Поп во многом повлиял на Боуи, но, с другой стороны, Боуи ему отплатил тем, что помог записать несколько альбомов, два из них совершенно отличных, и даже после того, как они закончили вот такое непосредственное сотрудничество, Боуи поддерживал и помогал Игги долгие годы, когда у Игги был совершеннейший кризис, когда он никому был не нужен, когда он был сам одной ногой в могиле стоял из-за своих зависимостей. Боуи никогда его не бросал и, ну, в общем, много хорошего для него сделал, кроме того, что сказал, говорил какие-то там ободряющие слова. Дебби Харри из «Блонди» написала: «Я не могу высказать все о Дэвиде Боуи, чтобы показать, как я его люблю. Когда вышел альбом «Лоу» и Игги Поп собирался на гастроли, Дэвид играл на клавишах в группе Игги. Блонди попросили играть на разогреве. Остальное, как говорится, история. Если бы не было этого визионера и его друга, где бы сегодня были Блонди?» Глупый вопрос, на который нельзя ответить на самом деле, но у меня нет никаких сомнений, что Дэвид Боуи сыграл большую роль в наших последующих успехах». Это Дебби Харри. Вот я просто поглядел по сети, просто перечислить людей. Джин Симмонс из Kiss, Рик Уэйкман из Yes пишет, что как сочинитель он вдохновлялся песнями Дэвида Боуи.
Маккартни очень хорошо о нем тоже отозвался.
Вот Маккартни, да, я зачитал. Моби написал...
Я уже пропустил, прости, я читал, видимо.
Что без Боуи популярной музыки в том виде, как мы ее знаем, просто не существовало бы. Ларс фон Триер, режиссер, откликнулся. Также Роллинг Стоунс, Мадонна, Брайан Мэй, Оззи Осборн, Флоренс Уэлш, Питер Гэбриэл, Джон Роулинг, Рассел Кроу, Джозеф Гордон Левитс, космонавты Крис Хэтфилд и Тим Пик, премьер Британии Дэвид Кэмерон, премьер Канады Джастин Трюдо и даже Ватикан процитировал строчку из песни Боуи. Давайте послушаем еще одну из его песен.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen,
Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, but she's lived it 10 times or more. She could fit in the eyes of fools if they asked her to focus on me. Fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, and I ask you to focus on me. Fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a 3D show. Take a look at the man, meeting up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on
на сахарной свеклы. Овощи.
10 миллионов тонн производства скота и птицы на Алтай.
Ой. Это то, о чем мы не успеваем рассказать.
Только самое важное. Дневной разворот с Алексеем Нарышкиным и Алексеем Соломиным. В среду, после обеда, с 14 до 17 часов.
Ну, про овощи бы можно было.
Нет.
В эту среду в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит политик Владимир Рыжков. Эфир ведет Ольга Бычкова. «Особое мнение» в среду после 19 часов.
В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после 21 часа.
3/4 россиян проживают в городах.
В мегаполисах кипит жизнь, и ночью и днем мы получаем городские новости.
Мы, городовые Голубев и Поздняков, рассказываем о самых важных из них.
Полезные городские сервисы, громкие расследования и любопытные цифры.
Все, что важно и интересно.
От Калининграда до Владивостока.
Слушайте программу «Городовые». Ведущие Андрей Поздняков и Алексей Голубев. В субботу после 10 вечера.
Эхо
Москвы и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский и английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе, себе, себе.
Слушайте в ночь с воскресенья на понедельник после часа ночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Тут дядя Вова нам написал, что кто-то на Фейсбуке грустно пошутил, что еще лет 5-7 и не на кого будет сходить. Самое главное, что я понимаю, когда люди умирают пост из-за возраста определенного, да, доходит до какого-то, значит, ну, полного как бы истощения организма. Но когда вот рак людей вырывает, это просто такая как бы тенденция сейчас с тушняком. Все умирают именно от рака.
Ну, конечно, если это можно так сказать в кавычках, повезло, что у него было много времени. Лемми вообще скосило за 2 дня буквально.
Да. Ну, просто он узнал об этом позже. Может быть, можно было что-то до этого делать. Значит, вот вопрос такой... Кто-то, не могу найти. А, Герман пишет, может быть, неуместно, но не помнишь ли ты такого клипа, где он чистит зубы с девушкой?
Нет, я не помню.
Нет, не знаешь? Извини, дядь Миша, ну, как бы я думал, может быть, что-то ты скажешь человеку.
Нет, я не помню. Я хотел тоже немножко сказать о Боуи, потому что вообще загадка, на самом деле. Всегда сложно объяснять, почему исполнитель тот или иной нравится или не нравится. У меня с Дэвидом Боуи вообще была совершенно странная история. Не то, что странная, а забавная, потому что долгое время я вообще на дух не переносил Дэвида Боуи. Я при этом мог совершенно внятно, легко объяснить, почему мне эта музыка не нравится. Потому что, в общем-то, это был антитезис всего того, что мне в музыке нравилось. Потому что это музыка, в которой нету душевной теплоты. Это музыка, в которой вокал не звучит достаточно мелодично, достаточно эмоционально, достаточно искренне. У нее очень много действительно какой-то вот синтетики, мало вот душевности на самом деле. И вот, ну, я могу это сказать действительно сейчас. Да, этого мало. Но при всем при этом действительно сложнее объяснить загадку Боуи, потому что он не обычный исполнитель, не рядовой по ряду признаков. И какие-то обычные критерии рок-музыкантов к нему не вполне применяются. Потому что Боуи фактически сам из себя сделал грандиозную фигуру. Он был неизвестным, если говорить с некоторой натяжкой, но он просто вышел к публике так, как будто он уже известный и знаменитый, когда он выпустил альбом «Зигги Стардаст». Он сам себя мифологизировал. И мне кажется, что размах вот этой фигуры, ее мифология, именно они, среди прочего, привлекают и завораживают, продолжают завораживать. Потому что его дискография – это какая-то вот Махабхарата просто во многих частях. Но Боуи все это сделал очень по-хитрому, потому что он сказал, это не я грандиозный, я сам вообще никто, сказал Дэвид Боуи. Я обычный парень, во мне ничего исключительного нету, но я выдумал вот этих вот персонажей. Зигги Стардаста, Аладдина. Они грандиозные, а не я. И персонажи Боуи действительно разные, тех, которых он создавал в 70-е, но в центре все равно, внутри этих персонажей, все равно узнаваемо сидит он сам. И когда слушаешь альбомы Боуи, это узнавание всегда радует. Это как мы смотрим фильм, например, с любимым актером, и мы все равно смотрим не на персонажа, а мы смотрим на вот этого актера. Мы говорим, ну, Де Ниро ему там говорит. Или Аль Пачино тут отвечает. Потому что мы все равно воспринимаем самого актера, а не его персону. Но у Боуи, конечно, от актерства очень много. И он этот актерский метод, можно сказать, привнес в музыку. Еще одна особенность, связанная вот с этой мифологизацией, это некое ощущение супергеройства, потому что персонаж Боуи зачастую приобретает действительно такой супергероический характер, и драма в песнях Боуи приобретает размах тоже, ну вот извините за выражение, космический, вот это слово, конечно, прилипает сюда. Но при этом у меня всегда есть ощущение, что это именно драма, а не мелодрама. И хотя многие его композиции действительно имеют размах, ну, прямо-таки оперный, они при этом лично мне не кажутся какими-то поддельными, картонными. Пафос их не кажется картонным, поддельным. И, может быть, это потому, что Боуи как раз всегда был лишен вот этой сентиментальности, вот того, что называется какая-то излишняя искренность или способности как-то, склонности подсахаривать каким-то образом свою музыку. Никогда не возникает ощущение, что он пытается каким-то образом с тобой заигрывать, пытается специально тебе понравиться. И мне вот в этом...
Это 100%, да.
Вот в этом мне видится честность. И вот эта честность тоже привлекает, среди прочего. При том, что Боуи всегда называли, продолжают называть актером, и он сам говорил, что примеряет разные маски, мне кажется, что в его песнях никогда не слышно какой-то фальши, притворства. И вот это супергеройство, опять же, оно связано с темами, которые в песнях Боуи постоянно появляются, несмотря на то, что он вот эти маски меняет. И я думаю, что эти темы – это, ну, какие-то экзистенциальные, какие-то важнейшие темы, которые всегда существуют, какие-то вещи, которым приходится противостоять человеку, какие-то фундаментальные какие-то проблемы и, в первую очередь, конечность существования, которая у Боуи, тема этой конечности проявляется очень часто. И ну, вот это называется, наверное, героизмом. Это такой благородный пафос. Давайте послушаем еще одно из вещей. We'll be right back. песня с одноименного альбома.
Масса благодарностей тебе, Миш, пришло. И попутно еще люди, несколько человек сразу пишут, что, как и ты, тоже долгое время не были поклонниками Боуи. И как-то вот, то есть вдруг неожиданно в их жизни все изменилось, и сейчас это для них едва ли не главный исполнитель. Я вот очень хорошо понял все, что ты говорил, вот что тебя не устраивало. Но я пока как-то вот не могу в корне изменить свое к нему отношение. Это не значит, что я, как известно, да, о мертвых или хорошо, или ничего. То, что я хочу сейчас сказать, это не значит, что я плохо о нем хочу сказать. Для меня, то есть я его уважаю, ценю, как человека вот исключительно не похожего на всех остальных. То есть вот он настолько как бы сам по себе, что его не втиснешь, не всунешь ни в какие там направления или что-то такое. Дубовый, он один-единственный, мне кажется. Но что-то мне, в общем, мешает его поставить в ряд с моими любимыми какими-то музыкантами.
Ну что же.
Самыми любимыми.
Делать. Все, в конце концов, с другой стороны, все меняется. Боуи тоже сам об этом пел. Вообще, вот то, как он менял жанры, избавлялся от успешных даже каких-то своих образов, от каких-то находок, которые были приняты публикой, и он мог бы почивать на лаврах дальше, это, мне кажется, черта тоже такого бесстрашия. И вот лично мне Боуи всегда хочется слушать, потому что ты знаешь, что он никогда не будет заниматься самоповтором. Всегда будет что-то новое, что-то такое интересное. И Боуи, ведь есть английское такое выражение, Боуи Найф, это такой нож острый. И вот у меня образ Боуи именно вот со словом острый ассоциируется очень сильно. То есть это ощущение, что человек действительно пребывает все время где-то на острие. Ощущение, что его тексты острые, что его музыка острая, она не гладкая, она не позволяет совершенно расслабиться. И вот точно так же все время сам он пребывал в состоянии движения, и поэтому еще, может быть, вот его смерть таким образом шокирует, потому что человек все время двигался. Что еще вот...
Прости, пожалуйста, тут просто, да не слышал, я вот впервые слышу, Игорь из Ростова пишет, что на сленге Black Star – это одна из разновидностей рака. На медицинском сленге.
Ну, может быть, я...
Это вообще тогда, как бы назвал альбомчик, да?
В медицине я вот не очень. Я напоследок хотел бы сказать вот что. Такая мысль ко мне пришла в голову, когда я вот обо всем этом думал, что Боуи часто обвиняют в том, что его музыка искусственная, что сам он искусственный, и что в нем нет ничего подлинного. Но если подумать, то слово «искусственный» – это производное от слова «искусство». И у меня есть ощущение, что Боуи к музыке подходил как к искусству. То есть это не просто музыка, это еще визуальная сторона, это образ, который он создавал. И фактически это искусство в чистом виде. И даже смерть свою он превратил в искусство. Последний такой блестящий штрих художника, как мне кажется. И напоследок вот хотел бы, может быть, послушать, ну, очевидную, конечно, песню, но вот куда же от нее деться? Мне она очень тоже нравится, я думаю, что она многим нашим слушателям тоже нравится, но сначала небольшой все-таки подстрочник. Центр управления майору Тому. Примите ваши протеиновые пилюли и наденьте шлем. Включаем обратный отсчет. Двигатели запущены. Проверьте зажигание, и да пребудет с вами любовь Бога. Центр управления майору Тому. У вас получилось, и теперь все газеты хотят знать, какое белье вы носите. А теперь время покинуть капсулу, если хватит духа. Это майор Том, центр управления. Я выхожу через дверь и парю очень необычным образом. И звезды сегодня выглядят по-другому. Ведь я сижу здесь в своей консервной банке над всем миром. Планета Земля грустная, я ничего не могу сделать. Хотя я преодолел сотню тысяч миль, я чувствую, что не двигаюсь с места. Я думаю, мой корабль знает, куда ему лететь. Передайте моей жене, что я очень ее люблю. Она знает. Центр управления майору Тому. Вас вырубило, что-то случилось. Вы нас слышите, майор Том? Вы нас слышите, майор Том?
Control to Major Tom. Ground control to Major Tom.
take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6, commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
Как лететь с Земли до звезд? Как поймать лису за хвост? Как из камня сделать пар? Знает! А кто знает-то?
А вот кто знает, тот и расскажет.
В гостях у Нальи Засадовой
и Егора Быковского.
Передача «Наука в фокусе». Последние открытия и изобретения. Мнение ученых со всего мира.
Все, что вы хотели знать, но побоялись спросить.
Возможно, умнее вы не станете, но знать вы будете точно больше. Слушайте нас по пятницам после 16 часов.
Это...
То есть...
Мы... Ну, да.
Суть событий с Сергеем Пархоменко. Для тех, кому важно знать, что к чему, зачем, откуда, до каких пор и в чьих интересах. Каждую пятницу с 9 вечера.
Гранит науки. Последние новости.
Открытия, находки, изобретения.
Исключительно прочный и легкий материал на основе магния создан калифорнийскими материаловедами. Здравствуйте, у микрофона Марина Астуцтурян. Созданный группой исследователей с факультета инженерии и прикладных наук имени Генри Сэмуэля при Калифорнийском университете Лос-Анджелеса материал может найти применение в авиакосмической и автомобильной промышленности. Это легкий структурный металл с очень высокой удельной прочностью или соотношением жесткости к весу. Новый металл состоит из магния с наполнителем из керамических наночастиц карбида кремния. Подробности о его создании опубликованы в журнале Nature. Известно, что наночастицы могут действительно увеличить прочность металлов, не влияя на их пластичность. Особенно это касается легких металлов, таких как магний. Но ранее не удавалось распределить керамические наночастицы в расплавленном металле равномерно, пояснил в пресс-релизе университета руководитель исследования Сяо Чун Ли. Магний очень легкий металл, он легче даже алюминия. Карбид кремния – сверхпрочное керамическое соединение, используемое в промышленных резцах. Добавление большого количества частиц карбида кремния размером меньше 100 нанометров в магний прибавило ему прочности, жесткости, пластичности и жаростойкости. Внедрение керамических частиц для повышения прочности металлов теоретически рассматривается уже давно, однако при инфузии микроразмерных частиц металлы теряли пластичность. Наночастицы, напротив, могут повысить их прочность при сохранении или даже улучшении пластичности. До сих пор препятствием для использования в этом процессе наночастиц было то, что они, как правило, слипаются, они рассредотачиваются равномерно из-за склонности мелких частиц к взаимному притяжению.
Тоже мне бином Ньютона.
Полученный магниевый материал почти в 5 раз прочнее магния в чистом виде и по своей твердости не уступает алмазу. Для его создания была придумана специальная распылительная установка, которая запускала частицы в жидкий магниево-цинковый сплав, при этом распределение наночастиц происходило за счет кинетической энергии их движения. Это, как пояснили авторы, стабилизировало процесс дисперсии и предотвращало слипание. В то же время установка не наращивает концентрацию наночастиц в расплаве, а уменьшает в нем концентрацию металла, испаряя цинк и магний, имеющие гораздо меньшие температуры плавления, чем карбид кремния. Таким образом, достигается равномерное распределение наночастиц по будущему слитку металла. Как отмечают создатели нового металлического нанокомпозита, природные ресурсы магния велики, и расширение масштабов его использования не нанесет ущерба окружающей среде. Новости мировой науки вы найдете также на странице нашей программы в газете научного сообщества «Поиск».
Гранит науки. Открытие третьего тысячелетия.
Эхо Москвы.
Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Теперь, милостивые дамы и господа, не соизволите ли проследовать в кунсткамеру?
Ну что ж, 4 часа 3 минуты с небольшими копейками. Заключительный час сегодняшнего ночного музыкального эфира. Кунсткамера, очередной выпуск. Ну, надеюсь, в общем, музыка здесь немножко... Она разная будет, конечно, но немножко как-то всех нас встряхнет. Да, да. Все так загрустили немножко.
На оптимистической ноте да. Хочется закончить.
Дядя Коля Котов за пультом по-прежнему. Микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя.
Номер для смс-сообщений давайте вспомним. +7 985 и далее 970-45-45. Пишите или через интернет. У нас, к сожалению, поскольку нет сегодня беспредела в чистом виде, мы не будем практически не зачитывать никаких сообщений, писем там и так далее. Но, поверьте, мы к ним обязательно обратимся.
В следующей через неделю у нас будет двухчасовой беспредел.
Да, и тогда вот мы как бы... А так вообще мы все читали.
Все получили, да.
Всего того, что вы нам прислали. Ну, давайте начинать сегодняшнюю экскурсию. Начнем мы с группы Rupert's People. Ну, все источники характеризуют ее как британскую поп-группу, хотя мне кажется, что они достаточно психоделичные, и часто их сравнивают с Kings, не знаю, я, честно говоря, такой параллели особо не вижу, мне кажется, что, ну, может быть, с каким-то небольшим периодом творчества Kings, может быть.
Серьезно, как?
Группа возникла в 67-м году, известна главным образом как студийная команда, это говорит о том, что они никогда практически вживую не выступали. И известно тем, что в ее состав входили несколько музыкантов из более известной группы «Fleur de Lis». Единственный их альбом называется «The Magic World of Rupert's People». Это сборник синглов, и мы оттуда сейчас послушаем трек под названием «All So Long Ago».
A little boy, he cried in the night, but his mother made it right, and he played by the swings near the railway line. He didn't have the rain, it seems the weather's fine again. They go walk down the park and see a party there. He was a man so very funny with his foot on air, with his hair so very long, so the people thought it wrong. He's a funny man, a funny, funny man. By the church there was a woman with a flower box. She watered it each day, you know it mustn't fade away. Then a black car by the door showed that things were bad. The flower box is bright, you know it's very, very sad. And it's all so long ago, so long ago. She watered it each day, you know it mustn't fade away. And then a black car by door showed that things were bad. The flower box is bright, you know it's very, very sad. I saw so long ago, so long ago. You know we walk on that way. See the women as they stand on the corner there, with nothing else to do except to talk on the edge.
Продолжим.
Ассоциации очень разные, конкретные ассоциации, да. На этой песне. Я не знаю, я сразу по первым аккордам Sunday Afternoon.
Ну, там действительно начало самое было похоже на Kings, потом был момент с роялем, действительно на Slade был похоже немножко. Ну, давайте продолжим. У нас на очереди группа The Masked Marauders. Не знаю, кто вообще сейчас из нынешних меломанов в курсе существования такой группы или такой пластинки или нет, но в свое время она много шума наделала. Я помню, что все ее искали, потому что слухи ходили, информации никакой не было, но слух четкий прошел, что под этим названием объединились Мик Джаггер, Боб Дилан, Пол Маккартни, Джон Леннон.
Ну, вообще все.
Вот. И якобы на конверте, значит, эти имена указаны не будут, потому что ну, они связаны, все эти люди связаны обязательствами, с контрактами, со своими лейблами. Ну, естественно, слух прошел, и все эту пластинку искали. Все ее ждали, найти было ее нереально совершенно. Выяснилось же потом со временем, что в 69-м году утку эту запустил журнал «Rolling Stone». И действительно, поначалу это было чем-то вроде такой первоапрельской шутки, но затем все это было как бы... Идея была развита, и лейбл Warner выпустил таки альбом, найдя каких-то непонятных музыкантов, которые под этим названием записали таки пластинку. Она вышла, ну, в общем, видимо, розыгрыш так... нельзя признать полностью удавшимся, потому что диск этот, несмотря на вот эти слухи циркулировавшие, все-таки в 100 популярных, самых популярных альбомов Billboard не попал.
Но меня, конечно, восхищает в этой истории даже не то, что Rolling Stone там развлекается и распускает всякие слухи и утки, а то, что эти утки тогда долетали,
долетали
до нашей,
да,
страны.
Каким-то образом долетали,
вот,
да.
Вот это, конечно,
я признаюсь, что я нашел этот альбом, ну, не знаю, вот, если он вышел в 69-м году, то я его нашел где-то там в 90-х годах впервые с ним столкнулся. И если бы вот не эти воспоминания, не какие-то такие вот ностальгические вот нотки, которые все-таки вот теплятся еще где-то в глубине души, то я бы, наверное, все-таки его выбросил. Но раз уж такое дело, давайте мы послушаем оттуда трек под названием «I'm the Japanese Sandman».
Sherman set the Wayback Machine for 1955, and...
Japanese Sandman.
You looking like a Japanese Sandman?
He goes.
Rang, bang, ding, dong, rang, ding, sang, ding, rang, bang, ding, dong, rang, bang, sang, ding, rang, bang, ding, dong, rang, ding, sang, ding, rang, bang, ding, dong, rang, bang, sang, ding, rang, bang, ding, dong, rang, ding, sang, ding, rang, bang, ding, dong, rang.
I'm a Japanese Sandman. Of course I'm singing. I got a king. I'm a little man. I'm a little man.
I wear a face that's like a little jacket for you. I'm a polka dot too.
All you guys get to say all the good stuff. All I ever get to say is, he goes.
Thank you.
замечательно, слушай, замечательно. Они тут изображают такую сессию спонтанную, с юмором, с прочими делами. Я просто хочу сказать, тут еще обложка такая, девушка какая-то загадочная, в темноте прекрасной, к ней какая-то тянется рука куда-то, вот, куда-то не туда уже совсем. И Liner Notes, главное здесь, конечно, тоже феерически, они очень загадочные, что-то обрисовывают в общих чертах, какие-то суперсессии, и о том, вот какие фантастические бывают вещи происходят, и все очень загадочно. Очень.
Напомню, что группа называется The Masked Marauders. Ну и теперь следующая команда, это американская группа «Квартет», называется «After All». Ну, все энциклопедии пишут, что они соединили в своей музыке психоделию и протопрог. Мне кажется, они, в общем, немножко шире. На самом деле, у них какой-то свой собственный какой-то стиль звучания. Но записали они в 69-м году свой единственный безымянный альбом. И мы оттуда послушаем трек, с которого, собственно, диск начинается. Называется он «Intangible She».
She belongs to you. cannot wait for lasting love. Oh, what she thought it was to leave her now would be a sin. Haunting grin. Believe yourself a self-made man. Think what you must do. She don't belong to anyone, and she belongs to you.
Группа After All. Ну и следующая группа тоже, ну, собственно, как и большинство подавляющих групп в Консткамере, малоизвестная. Это англо-американская команда Message. Ее лидером был некто Алан Мердок. Группа записала в сравнении, если сравнивать, например, с After All, которые единственный альбом записали, то вот Message записали несколько альбомов. Они были признаны неплохими, но группа, тем не менее, распалась. И в этом, как бы, она повторила судьбу целого ряда коллективов. Например, ну, предположим, сходу мне приходит в голову такая группа, как Нектар. Тоже вроде все было благополучно, но тем не менее команда распалась. Мы сейчас послушаем заглавную вещь с альбома 1972 года. Альбом называется «The Dawn and You Is Coming».
Частная композиция.
Это еще не предел. У нас сегодня, я надеюсь, успеет. Мы успеем поставить одну группу, у которой вообще трек на 25 минут. Ну, мы, конечно, целиком не будем слушать. Мы где-то третью часть, может быть, поставим. Ну, просто чтобы... Она уж точно состоит там, по-моему, из 8 или из 9 разных частей. Тут Алексей спрашивал, не в черном ли он списке. Нет, я попутно полез посмотреть, нет ли там кого действительно из нормальных людей. Нет, я должен сказать, что он полностью заполнен Тарасиком нашим. Вот. Ну, за свои деньги все что угодно, конечно. Человек прислал порядка 25 или 30 сообщений, оплачивая их в корзину. Ну, просто я в восхищении. Ничего подобного, по-моему, в нашей практике еще не было. Большего идиотизма. Ну, в общем, хозяин-барин. Сейчас мы прервемся на 2 минутки на рекламный блок. После этого продолжим. У нас тут есть любопытные команды.
Слушайте на Эхе программу «Красная площадь. Дом 1». Совместный проект с Государственным историческим музеем. Проводим радиоэкскурсию. В центре внимания один экспонат. История в деталях и розыгрыш призов на сайте Эхо и в прямом эфире каждую субботу после 10 утра. Подробности на echo.msk.ru. Порою восхитительно, местами удивительно, отнюдь не утомительно. О всем благотворительном расскажут содержательно, чувствительно и ново Сорокина Светлана и Ира Воробьева.
По субботам после 17 слушайте программу «Чувствительно».
Код доступа у ней в руках. И волосы огонь. Язык остер. Ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь. Она как Жанна Д'Арк. Разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля, как снегопад. В июле.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Эхо Москвы продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джазовых коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки Асса. С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас в прелестной музыке Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Так послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Ну что ж, мы возвращаемся в Кунсткамеру. И сегодня, сейчас вот у нас была такая группа... задумчивая, я бы сказал. Сейчас будет все гораздо проще. Это британская блюз-роковая команда из Лондона. Называется она Rare Amber. Играли они в 68-69 годах. И в 69 году выпустили безымянный альбом. И что интересно, Джуд Викторовне будет интересно, записывались они в соседней студии с группой The Who, вот, которые тогда записывали альбом Tommy.
Интересно, повлияло ли это каким-то образом?
Не знаю, мне кажется, нет, потому что они играют такую блюзню в основном. Вот, вещь, которая прозвучит, называется «Playing the Cost to the Boss».
You don't want to listen when I talk to you. You think you ought to do, baby. Yeah, that's what you want to do. You must be crazy, baby. You just gotta be out of your mind. Long as I'm paying the bill. Yeah, I'm paying the cost to be the boss. I'll drink if I wanna. And play a little poker too. Don't you say nothing to me. As long as I'm taking care of you. As long as I'm working, baby, and paying all the bills. I don't want no mouth from you about the way I'm supposed to live. You must be a crazy woman. You just gotta be out of your mind. As long as I'm footing the bill. Yeah, I'm paying my cards to be the boss. Yeah! You got me, you
act like you're ashamed. You don't act like my woman. You're just using my name. I tell you, I'm gonna handle all the money, and I don't want no back talk. 'Cause if you don't like the way I'm doing, just pick up your things and walk. You must be crazy, baby. You must gotta be out of your mind. As long as I'm paying the bills, yeah, I'm paying the cost to be the boss. Yeah, you act like you don't wanna listen when I talk to you. You think you oughta do, baby? Yeah, I think you wanna do. You must be crazy, baby. Yeah, you just gotta be out of your mind. As long as I'm footing my bill, I tell you I'm paying the cost to be the boss.
Группа Rare Amber.
Редкий янтарь.
Янтарь, да, точно, ты прав, дядя Мир. Вот Алексей тут спрашивает, не уж 25 минут композиция, не уж Genesis ли это, но все-таки Genesis нельзя отнести к малоизвестным командам, мне кажется. Нет, речь пойдет сейчас о датской группе, которая называется Dr. Dopajam. Они в 68-м году возникли, записали энное количество альбомов. Мы будем слушать фрагмент альбома «Entree» 73-го года. Вообще, вот довольно быстро они стали известны для начала в Дании, потом в Скандинавии. Одно время даже претендовали на, ну, на условное, конечно, такое звание самой популярной скандинавской команды.
Ну, надо же. На фотографиях такие странные, конечно.
Да, странноватые.
Раскрашенные.
И тут, собственно, обложка. Ложка, ну, это знаменитый рисунок Леонардо да Винчи, да, по которому можно измерять как бы,
пропорции.
Да, пропорции человеческого тела. Но там, в общем, дьявол изображен, такое у меня ощущение, как бы поверх вот, привычного человечка. Да. И вот тут как раз первая композиция, которая называется «Opening Hello», она состоит из одного количества составляющих частей. Мы, я не знаю, сколько влезет,
сколько
но минут пять, я думаю, мы с вами оттуда послушаем.
О-о-о.
Давайте вперед. Thank you. В общем, вот полный беспредел мне, с моей точки зрения. Да,
только то есть, музыка началась опять.
Да. Ну,
замечательно. Мне очень понравился.
Да, хорошая, любопытная.
Это вообще джазовая часть, особенно
да.
Классная.
Непредсказуемые у них переходы, как бы, совершенно. Вот. Ну, я рекомендую послушать полностью альбомчик.
Стоит того?
Мне кажется, любопытная очень команда. Я вообще такого рода группы ценю именно тем, что они совершенно нельзя определить, в каком они ключе как бы играют. То есть понятно, что в целом это, наверное, прог-рок, но, в общем, направленность джазовая или джаз-роковая, или блюзовая, тут не, или арт-роковая, тут все не предскажешь. Значит, у нас гаражно-психоделическая группа из Миннеаполиса дальше будет. Это называется она The Litter.
Это
хорошее название, да. Да. Альбом, вообще они возникли в 66-м году, мы будем слушать фрагмент их третьего альбома 69-го года, который называется Emerge. Они распались уже в 70-м, потом, правда, возрождались в 90-х, но нас, конечно, интересует именно начальный какой-то период. Слушаем группу Litter. Трек называется Blue Eyes.
Feeling at the color of the eye.
Так, ну что же, так понимаю, что у нас заключительная группа из сегодняшнего выпуска. Называется она Royal Servants. Германская команда, о существовании которой нам очередной раз напомнил лейбл Garden of Delights. Возникли они еще в 65-м году, играли, в общем, всех подряд, и Битлов, и Роллингов играли, и многие другие команды копировали. Единственный свой лонгплей они записали в 70-м году, он называется «We». Чтобы его записать, группе понадобился электроорган, которого у них на тот момент не было. И они его приобрели.
Прекрасно.
Накопив деньги, собрав деньги на сданные бутылки.
Вот.
История умалчивает. Их собственные бутылки были, или они где-то ходили по округе, значит, и собирали на помойках. Вот история об этом умалчивает.
Это прям
тем
вот
не менее...
Такой какой-то месседж вот под занавес нашей передачи.
Да, в этом что-то есть.
Давайте, граждане, что-то теплота.
Наша знакомая, да?
Оно как-то вот воодушевляет. Оно вселяет веру в себя.
В общем,
да,
единственный их альбом – это полная коллекция всего, что было ими записано. Это 11 треков, 7 – это вот полноценный альбом, 4 бонуса – это синглы. Группа Royal Servants. Слушаем сейчас трек под названием Work Part 2, где первая часть непонятна, но вторая часть
это,
вот она.
Это
есть.
Последняя будет у нас композиция?
Это сегодня последняя.
Да, мы скажем спасибо дяде Володе. Я задаюсь по-прежнему вопросом, куда они дели этот орган после того, как они записали альбом, что они с ним сделали.
Видимо, обменяли обратно.
Обменяли
на бутылки.
На полные.
На полные, конечно.
А на этой оптимистической ноте мы с вами прощаемся.
Будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь, пожалуйста. Вот помните историю о бутылках.
Счастливо вам.
High time that society learns what the future yearns. Just be free, and you'll see. Just be free, and you'll see. He's gonna
laugh at you, raises a cow. Maybe he plots a little war just to make his riches mount. But the truth lies inside. Get away from that mess. You don't need their success. It's high time, just high time, that society learns what the future is meant to be. Really free, just be free, and you'll see.